В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 1:03 на часах в ночной студии у нас. Мы с огромным удовольствием вас приветствуем. У нас за пультом практически, как всегда, Николай Коттов, а у микрофонов, ну, тоже, в общем, практически, как всегда, Михаил Кузищев, он же известен в узких кругах, как дядя Миша.
И Владимир Ильинский, который в широких кругах известен, как дядя Володя.
Номер для смс-сообщений, напомним, на всякий случай, +7 985 970 45 45, можно через интернет писать. Я вижу, что Ирине здесь написали кучу, причем даже наши люди писали, что особенно радует.
Замечательно.
Я ехал на эфир в машине, традиционно включил, вот, и дослушал, в общем, практически до конца. Вот, как бывает приятно иногда послушать эфир. Да, но не всегда.
Вот. Ну, правильно, нельзя же все подряд слушать.
Все подряд же не будешь слушать, конечно.
Я согласен с тобой.
Вот, значит, как всегда, у нас первые два часа тематические. У нас на этот счет сегодня припасен особый гость. А затем целых два часа будем беспредельничать. Малоизвестной группы у нас на следующей неделе ожидается, как еще один, на мой взгляд, прелюбопытнейший эфир. Ну, а теперь представляем нашего гостя. Он не был у нас здесь 100 лет. Это профессор фон Зеппелин собственной персоной. Вот, приветствуем.
Вот, здравствуйте, всем.
Давненько не слышались, и масса у нас есть вопросов. Думаю, не только у нас, но и у наших слушателей.
У нас уже первые дискуссии и споры возникли еще до начала эфира. Я думаю, что
да, у меня даже вопросы появились.
Так что, я не знаю, во-первых, скажи, напомни, чему вообще этот бесконечный сериал посвящен, да, потому что все уже забыли.
Где мы находимся?
Сериал про Джимми Пейджа, а находимся мы на проекте Page Plant.
Сериал, нужно уточнить, сериал Джимми Пейджа, в котором Лед Зеппелин были одной из составляющих частей, да, поскольку он одно время играл в этой группе.
Некоторые.
Ну да, я думал, что этим все сказано. Сериал про Джимми Пейджа, это значит про все, что он, к чему он прикоснулся своими руками, там, чем ногами, головой.
Значит, ну мы сегодня, не знаю, собираемся ли не собираемся оторваться немножко от этой
Нет,
самой
не
темы.
Собираемся.
Попутно просто затронем еще несколько вопросов.
Две основные цели, которые, в общем-то, всегда с меня требуют от эфира, это завести музыку и во вторую степень о чем-нибудь рассказать. Но рассказы всегда вы там пищите, давай музыку, поэтому сегодня будем больше слушать музыки, потому что объем большой того, чего нормально человек никогда не слышал, потому что нормальный человек, как я уже говорил, слышал 14 песен, вот эти Unwavered, No Quarter. А играли они 37, что ли, этих песен. И вот поэтому интерпретации, которые они сделали с этими египтянами, и сами по-новому прочитали, они очень интересны. И поскольку их нигде, кроме как вот вашего эфира, не услышишь, поэтому я хочу вот еще одну передачу посвятить освещению того, как они реинтерпретировали свой материал.
Собственно, речь идет о туре в поддержку альбома Unleaded, нужно, да,
да,
сказать. Вот
да.
Это профессор тоже затрагивал эту тему в прошлый раз, и нужно сказать, просто феерические совершенно были песни, не только интерпретации, но и вообще-то некоторые были песни такие, которые я вообще никогда от этих людей не слышал просто.
Вот чем интересно вот это живое, что не включено ни на какую студийную пластинку, может быть, Пейдж все-таки дойдет и издаст какой-нибудь там сборничек.
Концертник никакой не вышел из этого.
В том-то и дело. В том-то и дело. Вот, и поэтому мы исполняем эту вот брешь.
Может быть, мы ему как бы так вот намекнем, прозрачно вот как-то намекнем?
А, да, может быть, потому что последнее интервью, которое ноябрьское, очень хорошее, большое, опять-таки, в волшебное время живем. Вот, не надо даже журналы покупать, тратить там тугрики свои кровные ради того, чтобы прочитать одну статью про любимых исполнителей и целую кучу еще всякого ненужного там себе положить на полку.
Вот, все можно... В сети России.
Да. И вот он так разговорился, Пэйдж. Вот, опять он стал центром внимания благодаря вот этим переизданиям. Сейчас опять пошел весь каталог Led Zeppelin издаваться, да еще с добавочными дисками.
А что они, кстати, последние там издали так?
Уже House of the Holy есть.
Да, первые пять. Значит, да. Кстати, тут и народонаселение вот в вопросах, пришедших к эфиру, интересуется. Вот, слушал ли ты и что? Ну, вкратце, можешь сейчас рассказать, можешь по
ходу. Вот как раз вот с этого сейчас мы и начнем. Немножко коснусь, потому что этого нельзя не коснуться. Несколько вещей даже для меня абсолютно новые. Если в основном это все-таки материалы разные, там тейки, миксы уже известного, может быть, они чем-то отличаются. Например, в случае миксов вообще ты только должен слушать, из какой колонки, в отличие от оригинала, там что идет.
Это скучновато, да, бывает.
А тейки, это, конечно, поинтереснее. Это другие тейки там песен с изменениями. Там Since I've Been Loving You есть вот другой тейк. Вот. А две вот из уже вышедших этих дисков, две абсолютно новые вещи. Одна из них вот мне очень нравится. Сейчас мы их послушаем как раз. Она называется «Ла-ла» или «Ля-ля» по-нашему. Это такое условное название, где только инструментал. План там, если где-то и подпевает, вот так вот, типа ля-ля, но я не расслышал, где он там поет. Главное вот что, это получилось, как вот, знаете, вот, в свое время у меня была такая заставка, такая типа попури, помнишь, перед передачей, где по всему Led Zeppelin куски, такая нарезка была. Вот эта вот вещь, ла-ла, она вот в некотором роде представляет какую-то вот демонстрацию, такую витрину гитарных техник Джимми Пейджа, потому что он здесь и на акустической, и на электрической, и на какой только не играет, и очень здорово, так, как будто вот действительно это эклектический такой коллаж, и показать возможности Джимми Пейджа.
Выставка достижений пейджерского хозяйства.
Да, и добавлю только, что это вот к добавочному диску, ко второму альбому вышел. Давайте послушаем «Ла-ла». We'll be right back.
Интересно, интересно. Но иногда кажется, что все-таки ножничками там вот как-то чик-чик-чик. Почикали, не думаешь?
Пейдж продает все это как вот вещь, которая была записана в студии. Вот. Все может быть, но вот он пока утверждает, что так.
Давайте прервемся на секунду. Очень бегло. Рокси из Брянска всех приветствует. Марина, где Нателла? Вы знаете, залезайте, вы же пишете из интернета сообщения. Залезайте на сайт Эхо, и там найдете все ответы на все вопросы. Аня, так, Иван. Профессор вернулся, ура. Андрей из Томска, рад тоже профессору. Камиль из Казани, спасибо за Цепелин, пишет. Бобрик из Питера. Вся музыка подразделяется на две категории. Я думаю, профессор согласится. Это Led Zeppelin и не Led Zeppelin.
Ну, в некотором так. смысле.
Рокси Зильдина поздравляет. Боюсь, он нас не слушает. Дядя Дима, heads off to professor. В лестнице главный пейдж, это Камиль из Казани, Люба из Ярославля и Мария, сержант Пеппер.
Отлично, все с нами.
Ну, да, всем тоже. Heads off, head off, все off.
Так, да. Ну, тогда, значит, все-таки еще несколько оценочных слов вот по поводу этих самых релизов, а заодно, может быть, ты зацепишь, что же людей интересует, вот последняя работа Планта.
Угу.
Я даже твое мнение не воспроизведу сейчас сходу.
Так, о Планте, о грустном сначала скажу. Вот, вот кстати, посмотрите, сижу в майке с концерта Планта.
Самое грустное то, что не доехал. А ты доехал, судя по всему.
Ну да, я
если
доехал.
Если гора не идет, то...
Вот, ну, Плант, это сейчас печальная история, потому что его последний альбом для меня это «Нытье пенсионера». Вот, голоса уже нет, мелодий нет, духа боевого нет. Но где-то там еще что-то дымится, у него желание экспериментировать. Он там пробует новые инструменты, вот этот вот, как у Юлдех Комара, или как у этот парень на одной этой, один палка, два струна, у него такой инструмент, там вот он на нем все играет. Вот, ну, хорошо, что концерт был в городе Коньяк, родине всех коньяков во Франции, хоть
да,
посмотрел в город.
Совместил, да?
Да, да,
ну,
да.
А концерт как по сравнению с альбомом?
С альбомом никакого различия, такая же муть.
Профессор в основном этот же материал играл?
Да, да, он в основном пропагандировал, раскручивал свой новый диск, поэтому, к сожалению, большинство вещей было оттуда. Вот, и он ни одной высокой ноты даже не пытался взять. Ну, может быть, он просто именно на этом концерте был не совсем в форме. Вот, сам над собой подшучивал, что вот, говорит, там, члены его группы уже поют лучше меня. Вот, то есть парень такой с юмором. Ну, поставил галочку еще раз. Вот посмотрел на, как у нее там называется теперь от новая группа, таких там Space Shifters, все такое. Ну и все. А, как-нибудь позже скажу больше. Лучше о Пейдже.
Вот. Ну, в общем, я просто скажу, что я в данном случае с профессором категорически не согласен, но я не буду.
Не, отлично, отлично. Хоть кому-то нравится, я хоть за Планты порадуюсь, чтобы хоть кто-то не плюнулся. Что обложка, что альбом настолько мне отвратительный, что сам я его покупать не буду. Если кто-нибудь мне подарит, сучит там вот так вот, что нельзя будет отказаться, возьму. А так...
Ну, это раньше дядя Володя, может быть,
это крайняя степень, я считаю, что уже, если даже... Я знаю людей, которые, вот там, любители около Пёрпловских всяких там, они покупают, но не слушают. Это вот уже о чем-то говорит. А если человек даже покупать, не то, что не слушает, даже
да.
покупать не хочет, это,
да.
это последняя статья.
Но я не ставлю крест, потому что Плант известен зигзагами своей этой карьеры, судьбы и всего прочего. Поэтому посмотрим, что дальше будет. Пока... Не в первый раз терплю диск, который мне не нравится у Планта. Ну и все.
А что-то вообще все-таки нравилось там?
Пару, ну, когда он, наверное, пел там да? «Лестницу в небо» там.
Нет, 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 ну, не поддал настолько. Ну, хорошо, мне нравился его электронный период, который вам не нравится, попсовый. Вот, очень нравится. Из тех вот, из последних альбомов, да, мне тоже нравится и «Mighty Ranger», и стал нравиться на безрыбе «Dreamland». Вот, и там, что после него было. Сначала плевался, вот знаешь, как это, когда вымерли динозавры, когда вот 80-е пошли, у меня те группы, которые стояли на 10-м месте, типа AC/DC, «Whitesnake», на безрыбе, и они у меня в рейтинге поднялись. Поэтому вот так плантовские альбомы тоже помаленьку такие не самые удачные начинают подниматься, так вот, в ретроспективе. Но...
Ну, то есть, это лучше, чем Oasis?
Уже я даже не знаю. уже даже не знаю, потому что вот эта энергия, видел, как Плант, ну, естественно, по Ютубу, был приглашен на чью-то свадьбу, и там присутствовал, кроме него, Ди Снайдер, Twisted Sister. Вот, и Плант вышел, сначала там смяблил там несколько песенок таких вот в своем нынешнем духе, даже играл такие нормальные рок-н-роллы, но так опять их интерпретировал, вот как тяжелобольной. Вышел Ди Снайдер, пристыдил Плант и говорит, ты же, Плант, ты должен энергию продолжать нести, и спел рок-н-ролл вот этот лодзеппельский как надо, и мне Ди Снайдер больше понравился.
Ну что же, группа Twisted Sister все-таки надежда современного рок-н-ролла.
Ну, это ты сказал. Поэтому лучше вернемся к Джимми Пейджу. Вот, с ним все гораздо веселее. Он, опять-таки, грозился, что вот сейчас, в 2015-м, вот-вот он развязался, наконец, с этим переизданием, более-менее развязывается, и он пишет секретный проект и будет даже вживую выступать. И вот грозится, что даже в 2015-м мы его увидим. Это мне гораздо интереснее, потому что это неожиданно, не знаешь даже, на что думать. Ну, и План тоже неожиданный, каждый его альбом. Вот, но Пейдж тем более, потому что он еще больше загадка. Вот. А пока он доделал свой сайт. Сайт jimmypage.com интересен вот чем. Там на главной странице каждый день какая-нибудь ретроспектива. Что было в этот день с Пейджем или с Лед Зеппелин там столько-то лет назад. И эти картинки, если верить ему, никогда не повторяются. Поэтому, если ты не делаешь скриншоты, то какую-то информацию ты пропустишь навсегда. И порой там очень интересные вещи на этих... ну, каждый день какой-нибудь скриншотик что-нибудь посвященный, и ты вот эти вот биты, кусочки информации к тому, что ты уже знал, но не до конца, из них черпаешь. А второй еще у него книга «Jimmy Page by Jimmy Page». Это фотоавтобиография. Это вот то, над чем, наверное, смеется Ричи Блэкмор, который там не любит себя там, это, как это сказать, выставлять на всеобщее обозрение. Пейдж выпустил фотокнигу о себе. Сначала это было 2500 копий с его подписью за жуткие деньги. Сейчас это у него на сайте продается, опять-таки, на этом jimmypage.com за 40 фунтов с доставкой. Вот, вы можете заказать, пожалуйста, и быть обладателем этой уникальной книги, его автофотобиографии.
Ну, то есть, в общем-то, все-таки это копание, вот, перелопачивание прошлого под разными соусами.
Да, но он же пообещал, что вот он сейчас пишет что-то новое и будет играть.
Ну, посмотрим.
Вот. Ну, а... Да. Вот тут просто попутно. Уже, наверное, отвечали 100 раз. Андрей спрашивает, как оцениваешь альбом «Кода»?
Ну как, это же сборный материал, как его можно оценить? Все песни хорошие, а общего целого, там, концептуального какого-то, конечно же, нет. Потому что это наскребли по сусекам, слили на один диск, вот и все. Все, что осталось, только на поверхности, что лежало.
Саша, наверное, немножко защищает Планту, поскольку он пишет, что петь сложнее, чем играть все-таки.
Я, конечно же, понимаю его трудности возрастные, там, голосовые, какие угодно. Я вот за что переживаю. Дух изменился. Если, вот, как мы уже говорили, там, какие-нибудь статус-кво, они несут свой жанр, вот они должны прыгать, как попрыгунчики там, вот, или...
Ну,
там,
ты хотел бы все-таки, чтобы Плант превратился в статус-кво? Тебе кажется, что вот это было бы, если бы рок-н-ролл вот фигачился?
Нет. Ну, это, конечно, хорошо было бы. Нет, уже... В его альбоме, в его творчестве сейчас преобладают сентиментально-меланхолично-печальные нотки. Они просто преобладают.
Да, я даже я абсолютно с тобой согласен. Да. А почему это плохо?
Ну, во-первых, я темперамента другого, я не сопляжуй. Вот. И, по крайней мере, мне дайте, чтобы в меню было и такое, и сякое. Вот тогда я это понимаю. Там какой-нибудь можно, там в третьем альбоме «Since I've Been Loving You», чтобы ты там на колени встал.
Ну, если дядечке-то уже под 70 лет все-таки, ну, скакать козлом, так сказать, тоже...
Ну, нет, это такой степени, ну, что-то более жизнеутверждающее. А то оно как-то вот все вот это вот мямление, как поп безрадостный вот там пробурнил весь диск.
Мы опять на Планта съехали.
Раз надо, так надо.
Ну, ты видишь, ты сам зачитываешь, ты провоцируешь.
Поэтому меня беспокоит только то, что преобладающей эмоцией стала его печаль на дисках. Вот и все. Если бы это было уравновешено какими-нибудь более нейтральными или живыми вещами, все было бы нормально. Вот. Понятное дело, что голос у него уже не такой, как был. Не в этом речь, а в духе. Вот эта кислота в его духе, вот это вот меня и удручает. которая в песнях.
Так, ладно, пока ты, значит, готовишься перейти все-таки к Пейджу, значит, Борис из Техаса всех приветствует. Илья, я не знаю насчет черного списка, я могу определить, там вы или не там, только если вы с этого номера сейчас вот буквально что-то пришлете. Тогда я посмотрю, значит, либо оно дойдет, либо оно окажется в черном списке, я вас тогда оттуда могу вытащить. Так, что еще интересного? Дмитрий О. Приветствует нашего гостя. Пожалуйста, попросить многоуважаемого профессора рассказать про операцию, которую недавно перенес Джимми. Надеюсь, ему по ошибке не пришили лишний палец. И что будет что такое в Крокус-Сити-Холле, связанное с Цепелином? Ты в курсе?
Это какой-то трибют, да?
Про палец Джимми Пейджа не в курсе. В курсе, что он судился опять с каким-то соседом по поводу каких-то, ну, типа, там, деревьев. Кто там хотел что-то спилить вековое, он кому-то не дал. Это вот я слышал по слухам. А то же самое про Крокус. Скорее всего, в воздухе витает какая-то штука, что кто-то видел афишу, что какой-то Led Zeppelin шоу будет. Ну, понятное дело.
Зеплика какая-то.
Ну, наверное, я сам своими глазами не видел. Я думаю, речь идет об этом, что кто-то будет какая-то гала, опять что-нибудь, какая-нибудь дата Led Zeppelin, разные люди будут петь, наверное, что-нибудь ихнее. Вот это,
по-моему,
вот,
это просто трибют.
Ну да, да, это называется так. Вот. Большего сам не знаю. Вот. Ну, естественно, я не ожидаю, что неожиданно весь мир не знает, а в Крокусе появится там Пейдж или Плант. Конечно, этого я не ожидаю.
Да там, по-моему, так и не написано даже об этом на афишах.
Давайте пока послушаем, уравновесим эмоции. Сейчас как раз Custard Pie, это вот вещь, с которой начинается громоподобный Physical Graffiti, и Led Zeppelin никогда ее не исполняли, будучи Led Zeppelin вживую, и даже вот в проекте Page Plant они не сразу, сначала они как-то ее не трогали, а потом стали исполнять.
Это несправедливость была.
Да, и вот сейчас как раз мы послушаем, как они это делают в Японии, Custard Pie.
I'm
Очень приятно, очень хорошо.
Так, тем временем пришел такой странный, необычный привет из Муами Килиманджаро.
Камиль пишет, что у Планта нет воли, плохо. Вот, наверное, воля есть у Дэна Маккаферти, который мог там из последних сил в клубе где-нибудь в Иркутской области по 10-тысячному разу какую-нибудь петь.
Да, даже песню он Назарет.
Даже у него сломался, да, у него тоже нет воли.
Так, вот вопрос такой. Как зовут на самом деле профессора или фон Зеппелин? Это не псевдоним, а реальная фамилия.
Да, это приросло так насколько, фамилия. Настолько да, въелась шкуру уже.
Вот, и тут прислал кто-то, видимо, такой вот анонс, да, который должен зазвать всех поклонников Лед Зеппелина вот на это самое шоу. Тысячи людей по всему миру отдают дань уважения и помнят эту старую, громкую, новаторскую, влиятельную группу в истории рока. Это подтверждают полные залы и арены в городах США, Канады, Мексики, Чили, Индии.
Конец рекламы.
Конец рекламы. Вот я остаюсь при своем мнении. Мне неинтересно кавер.
Кавер-бенда нет, нет.
Ну да, они вам за бесплатно в Ютубе. Зачем ради этого куда-то далеко ехать?
Так, ну что у нас?
Ну, еще по поводу вот этих вот добавочных альбомов к переизданиям. Я вот адвокатом Пейджа выступаю. Да, Пейдж клятвенно заявил, что он просматривал все бутлеги, чтобы не было совпадения, выбирал другие вещи из своих запасов.
Да, ну, чтобы успеть, проси, пожалуйста, поставить композицию перед рекламой.
Да, сейчас скажу коротенько. Как раз этого турне, вот из удивительных вещей, где они делают роллингов. It's all over now.
Боже мой.
Разворота. Издание 2015 года.
Буква К. Каша. Блюдо из разваренных зерен. По данным депутата Государственной Думы Сергея Иванова, в январе 2015 года в буфете Госдумы каша подорожала в 2,5 раза с 20 до 53 рублей. Гипотеза Иванова ставится под сомнение в управделами президента. По официальным данным, в буфете подорожала только каша пшеничная с тыквой и сливочным маслом. Смотри также статью «Нефть».
Словарь дневного разворота обновляют Всеволод Бойко и Оксана Чиж со вторника по четверг с 14 до 17.
В эту среду в программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет политик Владимир Рыжков. Ведущая передачи Ольга Журавлева. «Особое мнение» в среду после 19 часов. Нацистские концлагеря. Как это было? Часть вторая. В эту среду в программе «Своими глазами». У нас в гостях председатель общественной организации несовершеннолетних узников концлагерей по району Солнцева города Москвы Лариса Ахназарова, а также узник лагерей Гросс-Розен и Дахау Борис Костин. «Своими глазами» в среду после 21 часа.
Вау! там, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких. Лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
«Эхо Москвы» читает газеты. Вслух. Краткие обзоры печати каждое буднее утро в информационном канале. А потом с чувством, с толком, с расстановкой в утреннем развороте.
«На волю с чистой совестью» называется. Так, возвращаемся. Слышали самое главное, теперь немножко о музыке.
Ну, какая неожиданно все-таки оборвалась эта композиция. Только она раскочегарилась, чух-чух. И...
Они переходят там в другую вещь, которую мы уже слушали. Просто эта вот плантовская манера насовать, как это, знаешь, в пирожок все начинки, которые есть. Там и того припев, и того куплет. Поэтому я специально так вот отрезал, чтобы только эта песня была. Потому что пошла бы опять в то, что мы слушали когда-то.
Камиль тебя благодарит.
И я вас благодарю, что в такое время вообще удивляюсь. Народ не спит, слушает. Спасибо. Сейчас, когда вот был рассказ про Led Zeppelin, и благодаря щедрости вот, дяди Володи, мне было разрешено каждую песню подвергать анализу, ставить всякие версии предыдущие. Как раз вот на тот момент песни «Gallows Pole» у меня не было источников, которые вдохновили Led Zeppelin. Вот сейчас я их нашел как раз. Кстати, вообще интересно, оказывается, эта песня «Gallows Pole», вот, которая считается английской балладой, это, оказывается, сквозной сюжет. Он аналогичный есть у шведов, у венгров, о-о-о, у литовцев, у всей Европы. То есть это, оказывается, и не чисто английское. Может быть, она была занесена ветром в Англию, и там тоже стала народной балладой. Начнем с этого. Это, она впервые была описана в сборнике песен 1800 какого-то года, конца вот этих вот 19 века. А в 20 веке считается, что вот Led Zeppelin, скорее всего, могли услышать в исполнении, конечно же, Led Belly. Это вот такой блюзовик еще в 1939 году записал версию этой песни. И потом в 1957 году была она записана «Одетта». Была такая негритянка тоже с великолепным голосом. Ее многие, кстати, Дженни Джоплин на ее плечах выросла, ставила себе вокал и снимала с нее всякие штучки эти вокальные. Вот Джоан Баэс, признавали ее королевой там этого жанра. Вот. Был еще Фред Герлах, тоже такой известный гитарист, типа вот этих всех Ренбурнов, тоже такой он фолк всякое играл.
Англичанин.
Да. Но мне кажется, что вряд ли, в 1962 году его версия была, вряд ли Led Zeppelin взяли из нее больше, чем из вот этого Led Belly и Odette. Поэтому сейчас специально, вот, чтобы вы получили представление, как они были сыграны на разном этапе, сначала будет кусок 1939 года вот этого Хади Ледбеттера по кличке Led Belly. Его версия Gallows Pole называется, Gallows, не Gallows. Вот. Потом будет вот Gallows Pole в исполнении Odette 1957 года. У него не вся песня, чтобы только навели резкость, чтобы вспомнили, что вот эта песня. И потом пойдет уже, как вот ее интерпретировали Пейдж Плант. Опять-таки была интерпретация Led Zeppelin, и Пейдж Плант они тоже по-своему сделали. Вот давайте сейчас вот это вот проследим, как она менялась.
Silver, I didn't bring me the gold. I didn't bring me the father. Give me my gallows pole, yeah. What did you do? Yeah. What did you do? What did you bring me? Keep from gallows pole. An olden time years ago.
Half of Led Zeppelin. They haven't played together for 12 years. Please welcome the thrilling and the exciting Jimmy Page and Robert Plant.
Mm-hmm. dear friend, keep me from the gallows pole. If you bring me, keep me from the gallows pole. I couldn't get no silver, I couldn't get no gold. No, we had to gamble, keep me from the gallows pole.
Отлично. Так, и энное количество благодарностей пришло от Камили из Казани, Снежана из Тамбова, Рокси, Вячеслав Астахов. На мой взгляд, немножко наивный, наверное, вопрос задают. Какой бы ты выделил самый оригинальный, самый лучший бутлик? Как можно выделить что-то в одно, когда на самом деле сотнями, если не тысячами, измеряют количество бутликов?
Да, вопрос хороший, надо крепко подумать, да.
Может быть, ты как бы постепенно какой-нибудь назовешь
такой. Может, серия какая-то есть.
Или серия, или просто какой-то так, любимый.
Нет, вот смотрите, бывает концерт, великолепный концерт, но плохо записан, к сожалению. Бывает великолепно записан, и, ну, не всегда концерт такой вдохновенный. А бывает подборка студийного материала, такого ценного. Поэтому вот как вот выделить хотя бы из этих трех категорий, уже вопрос большой.
Так, и Илья, значит, я вытащил вас из черного списка, действительно, ваш номер был там, просто будьте в дальнейшем аккуратнее, да, не надо злить других ведущих, да, доставать их. Вот тогда все будет благополучно с вами.
Вот, но опять возвращаясь к турне Пейджа Планта, они там исполняли свои песни по-новому, некоторые вещи, которые никогда не исполняли, потом взяли еще, как тут такой интересный тоже подход, поскольку, допустим, Пейдж играл в проекте Coverdale Page. Они взяли и исполнили одну песню даже из этого проекта. Вот мы послушаем следующее. Потом у них играл в группе до осени 95-го года Порл Томпсон из группы Кью. Наверное, как-то, ну, благодарность, я не знаю что, они исполняли песню группы Кью одну.
Ничего себе.
Вот, и песню из репертуара чисто сольного Планта. Поэтому так тоже всем сестрам по серьгам. Вот сейчас как раз послушаем из Coverdale Page. Это, казалось бы, такой ненавистный должен быть для Планта альбом. Но как же там его вечный соперник Coverdale пел. Вот, и Page изменил ему с Coverdale. Вот, но, тем не менее, Плант взял на вооружение в свой репертуар одну из песен, слова, которые написал ненавистный ему Дэвид Coverdale.
Но он показывает, что он не комплексует по этому поводу, что он совершенно...
Но я утрирую. Конечно же, Плант, наверное, в нормальных отношениях с ним, но в прессе... Ну, почему бы не поговорить? Вот. И все-таки, чтобы остаться Плантом и не дать Coverdale полного триумфа, он там немного изменил слова в этой песне. Песня называется, она заглавная с проекта Coverdale Page, «Shake My Tree».
Thank you.
Наверное, последняя фраза, наверняка, к Ковердейлу была обращена.
Не знаю, чем. Бобрик из Питера, Бальзам пишет, спасибо. Юрий Данилов из Кировска, Ленинградской области пишет, все отлично. Профессор просто мастер-класс дает. Гениально, уникальный. Камиль из Казани пишет. Уточнение насчет бутлегов. Имеется в виду бутлеги с, ну, как бы с отбракованным студийным материалом.
Какой, да, как ты считаешь, самым
вот. Мне, у меня такое ощущение, что How the West Was Won, это же, Виктор, это же...
Концертник, да. Это альбом. Концерт из запаса.
Это не бутлег. Очень круто Снежана из Тамбова написала. Вот, ссылку тут нам присылают, но мы ссылками во время эфира не можем пользоваться.
Про бутлег мне тоже интересно. Профессор, может, подумает.
Еще раз вопрос.
Какой самый интересный бутлег с отбракованным студийным материалом?
Или, может, чаще всего, все-таки, мне кажется, мешанина такая серия делается при издании бутлегов. Да? То есть добавляются какие-то редкости, как концертные, так и студийные. Есть, ну, хотя, наверное, тематические.
Есть же студийные, должны быть же бутлеги.
Нет, бывает прямо целиком. Вот, допустим, к последнему диску и к Presence, прямо тематически к этому диску. Но он такого мутноватого качества всегда, что да, это там неизданный материал. Почти каждая песня имеет там разные эти варианты, но достаточно плохая запись. Вот, и качество этого бутлега тоже, ты его не оценишь, на, ну, отлично.
Вот, насколько я понимаю, как профессор объяснил, что нету таких всеобъемлющих бутлегов, охватывающих там весь период Zeppelin, студийных. А есть бутлеги к каждому конкретному альбому студийные.
Ну, вот фирмы бутлеговые, они все, до чего они могут дотянуться, то не издают. Вот живые концерты, попал в их руки студийный материал, они все валят в одну кучу. А чтобы какая-то вот фирма специализировалась только на студийном материале и не издавали живые концерты или на наоборот, вот этого я что-то не припомню.
Поэтому... Наши, кстати, умельцы, вот так называемые лицензионные диски, да, вот на них выходила серия там из 30 или 40, по-моему. Вот
там и... были целиком студийные
там
диски.
Отличная, отличная подборка. Я как-то, значит, хотел это все как бы, ну, пошерстить и половину куда-то ликвидировать, потому что негде было держать. И понял, что все жалко. Все жалко. Ну, прерываемся на рекламный блок, да. В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Два часа, 3 минуты 50 секунд в Москве. Еще раз всю честную компанию приветствуем с огромным удовольствием. Причем напоминаем, что дядя Куликотов у нас по-прежнему за пультом, а у микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя.
И профессор фон Zeppelin, собственно, персона. Еще целый час он будет нам рассказывать про Джимми Пейджа, а попутно, может быть, еще про кого-то из участников Led Zeppelin. Из последних сообщений, Илья, с удовольствием обсудим эту тему ремастеров, но не сейчас, конечно, а вот без приветствия. предели. Так, Led Zeppelin, моя группа, это Камиль пишет, спасибо. Как вы думаете, война кончится? Давайте обсудим в беспределе это. Я, честно говоря, побаиваюсь. Огромное спасибо за программу, это Владимир Федотов. Можно ли скачать эту программу в высоком качестве? Ну, нужно искать где, потому что на, как бы на эхе... На
в ознакомительном сайте. Качестве укладывается.
Да, и причем раньше-то мне легко было говорить, что программа существует для того, чтобы ее слушали в прямом эфире. Мол, слушайте в прямом эфире, а если вы ленитесь, там, не хотите, то, значит, тогда вот в худшем качестве слушайте подкасты. Но тогда и программа выходила, когда я это говорил, в выходные дни, и, в общем, можно было вполне там до 3-4 часов не ложиться спать. Сейчас сложнее.
С другой стороны, всегда и раньше, и сейчас нас слушают в разных часовых поясах, и тут уж действительно даже не зависит от того, во сколько выходим, в какой день. Всегда какой-то есть часовой пояс, где неудобно удобно совершенно слушать, это можно вполне понять.
И все-таки единственное, что можно сказать, что любая программа, будь то телевизионная программа или радиопрограмма, это как бы ознакомительный такой момент. То есть это дает толчок для поиска. Да? То есть вы послушали, вам понравилось, вас заинтересовало, вы начинаете что-то копать, искать. Вот. Если нет, значит, вы, наоборот, не ищете эту группу или этого исполнителя. Это тоже, в общем-то, для вас определенный как бы плюс, да, информация, знания. Многое очень значит в нашей жизни. Знание или незнание, да?
А еще вот такой момент. Опять-таки, всемогущий YouTube стал ресурсом у меня, в крайней мере, номер один. Все, что вам интересно, вы можете найти в нем. Там сейчас стали в огромном количестве вывешивать аудио-бутлеги в Ютубе. Допустим, были концерты, которые я заведомо из литературы по бутлегам знал, что какие-то концерты записаны плохо. Поэтому за бешеные деньги покупать концерт, который записан заведомо плохо, вот, я какие-то очень многие пропускал и не покупал. А теперь они просто вывешены в Ютубе, за бесплатно их можно в свою коллекцию пополнить, пусть в MP3 качестве или в каком-то. Вот, но, по крайней мере, можно восполнить, полностью собрать, допустим, всю эту бутлегографию Led Zeppelin таким образом.
Ну, или, по крайней мере, послушайте, понять, нужно ли это или
да.
не нужно.
Ну, все, наверное, нереально. Так вот, навскидку, примерно хотя бы, скажи, сколько у тебя вот бутлегов Led Zeppelin?
1000 это точно. Вот. 2-3, я не знаю, сколько там. Вот.
Вы чувствуете?
Это страшно.
Сейчас начнем с высокой ноты, послушаем, как Джимми Пейдж, соответствует ли он себе, самому себе Led Zeppelin-ского периода. Вот, и хорошая вещь, проверьте, это лакмусовая бумажка, это песня «Heartbreaker». Послушаем, как они исполняют ее в 96-м году.
сама написала Аня. Я соглашусь, нельзя не согласиться. Вы знаете, Диггер тут пишет, какой смысл собирать, в чем мотивация собирательства бутлегов, если, как вы говорите, все можно найти в интернете. Но это разный совершенно подход, разное...
Это началось за десятилетия до интернета, в общем дело.
Ну, я думаю, что дело даже не только в этом, а просто кто-то вот говорит, что у меня там, не знаю, 10 часов музыки там на винте, и человек слушает, а другой человек не может слушать что-то из компьютера, ему нужно в руках вот реально что-то держать, компакт-диск или там виниловую пластинку, это совершенно разный подход, поэтому те, кто слушает просто, значит, откуда-то с интернета музыку или с винта, как вот я сказал.
Эльдорадо под названием YouTube буквально расцвело в этом смысле, буквально год, может быть, два, а до этого единственная возможность достать это была вот именно выцепить какой-то бутлик и его слушать. Раньше этого не было.
Ну, а сейчас все равно, то есть одно дело, ты знаешь, что где-то в интернете что-то висит, или ты скачал, предположим, да, а другое дело, когда у тебя в руках альбом и там буклетик какой-то, значит, и можно все
прочитать. То есть это коллекционерский предмет зачастую, да, даже да, не да. столько там звук, да, который ты можешь послушать, а так. То, как все это оформлено, как оно стоит на полочке, украшает, конечно же.
И да. Маша вот нам написала. Все-таки наступает момент, когда от всех этих полубезумных роковых крэзи-мужичков немного устаешь. Хочется более умной и в то же время более выдержанной и значительной музыки. Маш, только не очень понятно из этого сообщения. Вы вот относите к крэзи-мужичкам наших сегодняшних героев или как бы наоборот, в противовес к крэзи-мужичкам вы приводите как раз людей из Led Zeppelin. Это не очень понятно из вашего
слова. Ну, вот, кстати, упомянутый нами Роберт Плант, да. Он разную музыку вот записывал.
Устанете от того, что сейчас звучит. Последний альбом купите, Плант, и...
Отдохнете.
Да.
Вот, и Вик из Лос-Анджелеса. Большой привет. Respect from Hollywood Hills, как он пишет. С утра прослушал Битловский час, а теперь вот слушает профессор.
Да, хороший город.
Так. Хорошо, сейчас... где нас нет.
Ну, были
как
и там.
Известно.
Я еще, у меня есть фотография там в Лос-Анджелесе, гитарный центр, где оставили отпечатки в цементе руки там Джимми Пейдж, Вилли Диксон, Блэк Саббат. Вот, я даже свои вкладывал в его отпечатки, рядом их ставил, и оказалось, что у меня пальцы длиннее, чем у Джимми Пейджа.
Это прямо греет душу.
Да. Мог бы, значит.
Ну да, если бы талант дал.
Захотел.
По поводу некоторых вот участников, я помаленьку про них рассказываю, это упомянутый Порл Томпсон. Не знаю, каким ветром его занесло в проект PagePlant, потому что все, даже вот менеджер проекта, Билл Кёрбишли, который был на тот момент и менеджером и Планта, и Пейджа, он там тоже говорит, какого ляда взяли его, непонятно. Вот, без него могли бы обойтись, но тем не менее взяли. Вот. Мало того, что исполнили Пейдж и Плант песню одну из репертуара группы Кьюра, Lullaby, мы ее сейчас послушаем. Больше того, в том же самом 2002 году Dreamland плантовский, на нем тоже поучаствовал Порл Томпсон. То есть какая-то у них завязалась такая вот связка, что они и после продолжили сотрудничать. Ну, а сейчас как раз послушаем, вот как Пейдж и Плант в благодарность за участие Порла Томпсона. Кстати, его урожденный он Пол Стивен Томпсон. У него просто была кличка Перл, а потом он ее изменил на Порл. Вот, как Пейдж и Плант исполняют из репертуара группы Q песню «Lullaby» колыбельная.
Influential band to affect America at all. From The Cure, would you welcome, please, Mr. Paul Thompson? Thank you.
Thank you.
надо же, нет, я должен сказать, что я не поклонник группы Cure, вообще не разбираюсь в их творчестве, но я не думал, что вот в моей жизни, что в моей жизни наступит момент, когда я буду слушать, как Роберт Плант и Джимми Пейдж исполняют песню группы Cure. Вот такой, как бы,
пожалуй, да,
период
да. Исторический момент, да. Значит, Андрей, фан Led Zeppelin, 40 лет, видимо, ему, или 40 лет
фанатизму,
да. Профессор Цепелин лучший, спасибо. Вот. И такой вопрос от Владимира Федотова. Насколько правдива книга бывшего тур-менеджера Led Zeppelin? Известна ли реакция музыкантов на нее, на эту книгу?
Известна реакция. Реакция негативная. Книга...
Именно то, что правдивая.
Возможно. Возможно. Здесь тоже надо разбираться. Потому что после книги Ричарда Колла Пейдж сказал, что он раньше был известен как хронический алкоголик, а теперь как хронический врун. Было такое. Недостаток книги Колла в том, что она, это бедная версия, книга Стивена Дэвиса «The Hammer of the Gods».
А что раньше-то, кстати, было?
Дэвис. Просто Коул сначала рассказал всю эту историю Дэвису. Тот прекрасную книгу, ну, просто как художественную сделал. А потом Коул, чтобы заработать, практически то же самое, там какие-то минимальные добавления, что он добавил, но своим языком не так красиво, как этот вот литературно подготовленный журналист написал.
Вот так.
Сейчас хочется затронуть вот как раз увлечение Пейджа и Планта этим Востоком. И Плант перед как раз проектом Пейдж Плант на своих этих соло-дисках начал время от времени выдавать такие трели восточные. То есть о чем идет речь? Вот, как это восточная манера пения? Они от ноты на четверть тона вверх-вниз вот гуляют, у них такая вот манера, обыгрывают саму ноту. Плант попытался это делать. Делал он это дилетантски, и главный этот скрипач оркестра, который вот на клипе «Кашмир», где он там ему соло дают, он вдохновенно на скрипчике играет. Вот, он все время говорил: «Мистер План, давайте сядем, я вам покажу, как надо вот правильно по воровской традиции отпевать вот эти ноты». А План говорит: «Да у меня и так все хорошо», потому что он говорил: «Если я узнаю как, это для меня трюк пропадет. А так я дилетантски как-то вот сам пытаюсь, насколько могу». Но у Планта это получалось, он сам говорит, в конце фразы это получалось, а чтобы включить, как вот восточные люди, как там Мустафа Ибрагим какой-нибудь, там этот Фредди Меркьюри, в процессе вот самой строчки, вот это, в процессе пения, а не на затухании голоса это делать. Он это не умел. Вот, но с огромным воодушевлением пытался сделать. И учился, вот Плант носил даже майку долгое время, Колстум или Колтум, разное произношение. Это была типа Людмилы Зыкиной, только египетская. Их просто героиня, звезда Востока называлась она. Вот, Плант очень много ее слушал, вообще это вон в Ютубе есть. Вот, восхищался, видно, что-то он снимал для себя. И также еще он увлекался пением марокканской певицы, вот он не они поехали в Марокко. Имя ее Наджат ат-Табу. Это просто вот они должны прозвучать, потому что это те люди, вот кем Плант восхищался, у кого там пытался чему-то научиться даже в свои годы.
Он вдохновлялся в то же время, видимо, да?
Да. Вот Наташа Атлас небезызвестная, как она, Transglobal Underground, что ли, там из группы, вот она тоже с Плантом сотрудничала. Вот у всех их, то есть вот этот принцип, что учиться можно при желании всю жизнь, и есть чему учиться. Вот это вот мне нравится у Планта, он постоянно что-то пробует. Даже вот мне непонятно, что он там нового сделал с этой Элисон Краус, но тем не менее он тоже что-то по-новому там пел. По крайней мере, он сам говорит, я никогда не пел в такой манере, вот это вот горные вот эти хилбили.
Да, абсолютно, согласен. Нет, кругозор у него, конечно, фантастический.
Да, вот это вот радует. Так, он, что у нас со временем?
Да, нужно что-то слушать. Нам дядя Коль показывает.
Нет, сейчас, наверное, нам надо говорить, что до рекламы. Вот.
Да, до рекламы у нас много еще. Мы вполне сейчас успеем послушать песню.
А, хорошо. Тогда сейчас как раз мы послушаем вот этот мега-супер, там, не знаю, там, какие эпитеты к этой песне можно применить. Battle of Evermore. Если вы помните, на родном пластинке, на четвертом диске Led Zeppelin, там они пригласили Сэнди Денни.
С Фэрпорта.
О, да. Великолепный голос. Ну и вот, чтобы соответствовать, чтобы кто-то не хуже, вот, он пригласил Наджму Ахтар. Про нее давайте после песни расскажу. Плант ее пригласил не просто так, она на то время была даже его girlfriend.
Thank you. times you turn to gold. The prince of peace and base of blue. I'm walking the night alone.
Oh, the dark alone.
The dark will rise in force tonight, and time will tell us all. I'm waiting for the angels of Avalon, waiting for the eastern glow. The apples up in the valley bow, the seeds of happiness. The ground is rich in tender care, we pray to not forget. Shining a cloud.
эту среду после 20 часов в программе «Обложка». Международные усилия в урегулировании украинского кризиса. В нашей студии главный редактор журнала «Огонек» Сергей Агафонов, журналист газеты «Зексеше Цайтунг» Ульрих Хайден и американист-журналист Владимир Сухой. «Обложка» в среду после 8 вечера.
В эту среду в программе 48 минут в центре внимания президент Кипра Никос Анастасиадис. Ведет программу Наргиз Асадова. Спешл гест, первый заместитель генерального директора агентства Итартас Михаил Гусман. 48 минут в среду после 22 часов.
Эхо Москвы и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский и английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь со среды на четверг после полуночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
Опять в Одноклассниках сидишь, фотки лайкаешь.
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на Эхе.
Правильно, а еще в Одноклассниках, на официальной странице Эхо Москвы.
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Другие СМИ на радио Эхо Москвы. Ежедневный обзор газет и журналов. Еженедельники в программе «Обложка». Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок Аут». А каждый четверг – одна из тем исторического журнала «Дилетант».
Эхо Москвы. Слушайте радио. Остальное – видимость.
Возвращаемся. И вот да. Сообщение без оборванное сообщение, без подписи таким образом. Огромное спасибо. Существуют ли документальные фильмы о, фильмы о группе?
Ну, в море.
Основные назови.
Да просто, опять-таки, лезьте в YouTube, набирайте тему, и там будет целая куча документальных фильмов, рассказывающих историю Led Zeppelin.
Вот именно что куча. Типа, вот а вот профессор, доктор, чтобы прописал какой-то смотреть. Нет, я вот то, что видел из документальных с хроникой, фантастические совершенно выходили DVD, которые так назывались Led Zeppelin, с выступлениями разных лет.
Да-да-да.
Абсолютно восстановленный звук, восстановленное изображение, ну, для DVD. И некоторые кадры, особенно, по-моему, вот на Уэмбли в 75-м году, когда они акустически играют. То есть это смотрится, как будто сейчас прямо вот по телевидению идет прямая трансляция в 2000 каком-то году, и они играют. Никакого 75-го по качеству.
Но ты говоришь про реальный Led Zeppelin. Да. Люди спросили фильмы о Led Zeppelin.
Документально, тут я, например,
вот, целая куча, где говорят разные люди, так интересно слушать их интервью. Допустим, там вот этот барабанщик из группы, ну, Кармайн Эпис, помнишь?
Да. Вот, он про Боном рассказывает, как они учились. Он учился у...
Да, как
Бон учился у Эписа.
Да, как Эпис. Они в одном турне с самого начала начали, ну, в одном концерте участвовать эти группы. И как раз вот этот вот Кармайн Эпис говорит Бону, говорит, а что ты такое творишь вот этими ножными педалями на Good Times, Bad Times? Он говорит, что-то потрясающе, новаторское. Он говорит, а ты знаешь, у кого это научился? У кого? У тебя. Тот говорит, как так? Он говорит, а вот у тебя на таком-то треке ты вот это делаешь, просто это не осознал. Ну, действительно, это попробовал, но прошел мимо. А Боном из этого сделал вот этот технический прием. Вот. Но вернемся к тому, что сейчас звучало. Вот это, да.
А потом энное количество вопросов, быстренько так на них ответишь, ладно?
Да, вот по поводу этого английского голоса, который подпевал сейчас Планту на этой песне. Вот, девушка ее зовут Наджма Ахтар, она этническая из Пакистана, вот, родилась в Лондоне. Роберт Плант с ней был очень близко знаком, она была его девушкой на тот период. И чтобы разговаривать с ее мамой на урду, Плант даже пытался учить урду. Вот. Он и так знал несколько там арабских слов, там, чтобы там подбодрить публику, типа там ялла, там
все. Маму важно произвести впечатление. Всегда.
Да. Так вот, эта вот Наджма Ахтар, она, между прочим, самоучка. Но достигла таких высот в разных жанрах. Она и в театре подвязалась, и пела на разных саундтреках к фильму. В фильмах, кстати, такие фильмы-то интересный. Мне вот только найти, где это. «Прет-а-порте» такой есть фильм. Вот, «Люди, которых мы знаем», с Аль Пачино и Бейсингер тоже. Она там тоже в саундтреке просветилась. То есть, очень интересно. А, что интересно будет дяде Володе. Она даже участвовала, сотрудничала с Джет Ротал в записи фильма этого пластинки «Dotcom». Нажма Ахтар. Вот. И, кстати, что говорит Иан Андерсон. Нажма Ахтар – самая главная индийская, азиатская певица на планете. То есть, такую оценку он ей дал.
Вообще.
Вот, Андерсон.
Вот. Так, давайте вперед, быстро.
Да.
Эфир «Просто чума», любимая музыка из детства. Это Михаил написал. Люси, что скажет профессор про относительно свежую книгу «When the Giants Walked the Earth»?
А, кстати, вышла на русском же.
Вот, а, может быть.
Ник Волл.
У меня она на английском. Это огромный, толстый, такой типа капитала труд. Вот. И, по-моему... Эта книга, он хотел, чтобы Джимми Пейдж дал свое добро, чтобы она была, ну, авторизованная, а он не дал. Вот, и, короче, у них такие немного терки. Где-то там Мик Уолл давал интервью, сзади подошел Джимми Пейдж и сказал, а я, говорит, хочу написать книгу про Мика Уолла. Разбил все интервью, короче, взял это весь огонь на себя, то есть эти репортеры побежали за ним с микрофонами, отстали от Мика Уолла, и он так остался у разбитого корыто.
Так, читайте игру в Бисер, и вы все поймете. Главное, что вы уже все поняли. Это вот самое ценное, видимо. Смотрел на Ютьюбе, как Плант на ежегодном фолковом фестивале каждый год исполняет бэтл с оставшимися участниками Fairport. Это Иван написал.
А, Кроп-Реди, да, местечко, где они устраивают свой этот фестиваль ежегодный, и Плант там очень частый гость, это точно.
Последний трек просто фантастика. Вика из Лос-Анджелеса пишет, ну, настоящий профессор, это ты. Объем познаний и просто безумный. И особый респект за коллекционирование. Вопрос такой, правда ли, что цепелиновцы совершали магические ритуалы перед концертами?
Цепелины нет. А Пейдж что-то такое делал там со своими с группис. Кстати, интересный фильм. VH1 Let's Spend the Night Together. Все группис рассказывают о том, как это было. Показывают эти из гипса сделанные детали. Там же была там группа, которая коллекционировала. Они там ублажали своих любимых артистов и оставляли себе на память коллекцию вот этих слепков. То есть, интересно. Там про всех. Про Джаггера, про Планта, про кого только не. VH1, Let's Spend the Night Together.
Прекрасно. Вообще, то есть, все, что
известно, угодно. Как вообще там...
Кто выступил, да?
Как бы на первое место кого ставят?
По какому параметру?
Ну, по этому.
По совокупности, может быть.
По совокупности. Там, поэтому они так мало прошлись. Так, еще один участник вот этого плантовского коллектива – Хоссам Рамзи. Это руководитель вот этого египетского оркестра. Сначала Пейдж и Плант хотели взять марокканцев. Марокканский оркестр. Им очень нравилось, потому что египетская и марокканская музыка немного отличаются. Марокканская, она более такая экспрессивная. Вот. Но какие деньги они не предлагали, почему-то этот марокканский оркестр завернул их предложение и не соблазнился. Они говорили, мы им предлагали столько, сколько никак в жизни не получили. Но те... Неинтересно им было. Вот настолько они в своей музыке нормально так себя чувствуют. Вот. А Хоссам Рамзи, это вот как раз родился в Египте, сам египтянин, но он потом в силу политических причин уезжал там то в Саудовскую Аравию, то в Лондон. Вот. И тоже очень талантливый человек, подвязался с разными людьми. В частности, он с Питером Гебриэл участвовал на работе тоже над каким-то очень...
Гебриэл тоже любитель всякой этнической
музыки. Да, в том-то и дело. И вот когда его подцепил Роберт План для этого проекта, Хоссам Рамзи опять быстро... его называли султаном свинга, потому что он, помимо всего... очень увлекался западным течением музыки, как джаз, вот, сотрудничал с разными музыкантами. Вот, и к этому вот проекту Пейдж Плант он сколотил быстро вот этот оркестр под руководством себя. Вот, и прекрасно засветился на этом проекте. Получил дальнейшую известность. Потом с таким, сразу же после проекта Пейдж Плант у него вышло 3 диска с Филом Тортоном, таким аранжировщиком интересным из Англии. И они написали такие очень такие хорошо звучащие, такие типа лаунжа, обработанная в такой в западной традиции музыка, называлась там Eternal Egypt, еще какой-то Egypt, там вот такие вот 3 диска у них было. По поводу сплетен. Во время турне эти египтяне никак не могли договориться по поводу денег. Они между собой что-то спорили, воевали. Вот, и пригласили даже этому Хасаму Рамзею в Нью-Йорке, что выкинуть его из окошка по поводу каких-то вот этих денежных разборок. Ну, это вот Пейдж-план. Посмеивались над ними, что вот восточные люди, то они есть немножко не такие, как все.
Дело тонкое, в общем.
И вот, кстати, вот этот Хасам Рамзи, вот он сказал, что, говорит, вся моя музыкальная карьера стоила того, чтобы стоять на сцене с Джимми Пейджем и слушать 5 вступительных нот к «Since I've Been Loving You». Вот, он говорит, это стоило всего моего музыкального опыта, настолько он высоко это оценил. И вот как раз мы сейчас послушаем одно из исполнений вот этой «Since I've Been Loving You». Вот, это песен, блюз-блюзов, при том, что по форме это, в общем-то, и не блюз. Это Пейдж пытался все время, вот как Брюс Ли хотел там сделать стиль без стиля, такая задача противоречивая, так Пейдж хотел играть блюз без явно узнаваемых характерных блюзовых ходов. Вот. И вот «Since I've Been Loving You» вот одна из таких вещей. Как раз мы сейчас послушаем такой, ну, мне очень нравится это исполнение. Гитара Джимми Пейдж, она напоминает вот временами, как будто, знаете, если скрестить Гарри Мура и Сантану. Вот, уловите вы это или нет, вот о чем я говорю. Вот. И, опять-таки, не ищите здесь точной нота в ноту такое то, ну, повторение того, что вы слышите на пластинке. Вот именно этого всегда Led Zeppelin хотели избежать. Каждый раз это была попытка превзойти себя в очередной версии, еще как-нибудь сыграть. Вот. И здесь эта песня еще и своим накалом лирическим тоже захватывает. Вот Плант, как, вот он ее поет всю жизнь. И, ну ладно, когда вот он пел ее там в 20 лет, это понятно. Вот только что там слова-то какие, если вы посмотрите, то работаю с 7 до 11 каждый день. Жизнь уже немила превратилась там в муку. А вот все для тебя дорогая. Вот, а эта дорогая имеет там наглость, допустим, там в дверях встать и сказать, ты мне больше не нужен, отваливай. Или там когда Плант после 7 до 11 работы, ну, герой этой песни, приходит домой, открывает ключом парадную дверь и слышит, как какое-то время хлопает задняя дверь, кто-то уходит от его этой девушки, все такое. Вот он ей говорит, какая она там бездушная, и его слезы капают, она этого не слышит. Вот эти душеразрывательные вот эти слова от 40, сколько, 6 лет или сколько ему было этому Планту на то время, это тоже очень интересно. Жизнь петь эту песню и так вот ее переживать. Ну ладно, в 20 лет это было, вот можно подумать, что по-живому с ним произошла эта душеразрывательная история. А в этом возрасте под 50 уже план, такое впечатление, как будто он вспоминает до сих пор эту историю, она точно так же его там режет по душе там, острым ножом. Да.
Исполнителя.
Да, поэтому вот давайте еще вот эту великолепную версию этой песни послушаем и эти 5 вступительных нот, от которых вот заколдобился Хасам Рамзи и сказал, что это стоило всего его музыкального опыта.
Thank you.
тоже достойный, по-моему, завершающий аккорд к сегодняшнему.
И план так закудахтал в конце, профессора, что прям точно яйцо снес, наверное.
Ну, у нас это осталось до рекламного блока чуть больше минуты, поэтому просто вот поблагодарим профессора вот с помощью Снежаны из Тамбова. Благодарность тебе от Камили из Казани.
Всем спасибо за добрые слова. Все это я отношу тем, кого мы слушали. Это им спасибо.
Сколько же всего на
Рокси реально впечатляет, пишет. Помню вашу программу, пишет Кир, «Рок-винегрет». Мы не помним такой программы. Вот в чем беда. Видимо, вы нас просто с кем-то путаете. Вот. Ну, а Никита, видимо, это как раз игра в бисер, видимо, вам открыла эти тайны. Мы завидуем вам совершенно искренне. Ну что же, теперь уже от себя скажем профессору спасибо. Будем надеяться, что, во-первых,
спасибо,
ты в следующий раз выберешься не через там 10 месяцев, а
мы
чуть
каждый
пораньше.
Раз это говорим, но...
Да, я так понял, что надо мне вас теребить.
Конечно, конечно, конечно.
Через сколько потеребить?
Теребим через месяц, полтора-два.
Договорились.
Вот. И самое главное, ты помнишь, что ты собирался сделать продолжение о более поздних Grand Funk Railroad?
Я сейчас готов. Вот. Скажи, когда можно будет. Все.
Хорошо, прерываемся на рекламу. Три часа, три минуты и 30 секунд. Добро пожаловать в наш беспредел. Профессор еще с нами, поэтому он, видимо, примет какое-то участие.
Заставки он тоже возрадовался.
Да-да-да. Тем более, что это его, в общем, вклад, можно сказать. Это заставка. Идея, по крайней мере, его была абсолютно.
Ой, я там вот пропихнул Led Zeppelin, конечно.
Скрываются подробности какие.
Дядя Коля Котов у нас за пультом по-прежнему, у микрофонов, соответственно, профессор, а также дядя Миша.
И дядя Володя, конечно же.
И номер для смс-ок, напоминаем еще раз, +7 985 и затем 970-45-45. По-прежнему, значит, благодарности от Люси. Спасибо за последнюю композицию в числе прозвучащих. Сколько красоты и грусти в этой песне любви. Спасибо за наслаждение, Вика из Лос-Анджелеса. Можно слушать чудесную музыку в сопровождении чудного профессора и не менее чудных дядечек. Так, ну, классно, просто не могу успокоиться.
Вот уже называются...
Так, классные два часа, здорово, Дмитрий О.
И называют уже эту передачу лучшим эфиром 2015 года, точно так же, как и летом 2014 была лучшим с участием профессора.
Дядя Миша еще про панк расскажет.
Даже не расскажет.
У нас просто лучшая программа на лучшей программе в этом году. Да.
Ну, видимо, если будет лучше, то
еще
в этом году, когда профессор в следующий раз придет к нам.
Будем надеяться.
Тогда,
ну, давайте,
может быть, будет лучше.
Плавно, как бы сейчас небольшой такой мостик перекинем от темы предыдущих двух часов к беспределу. We'll be right back.
Ай, как хорошо. Кримсонический Led Zeppelin.
Да, это Пол Джонс, да. И сразу тут его признал. Кто у нас признал? Владимир Федотов признал. Вот уважаем, что вот так сходу признаете.
Ну, замечательные вот же два альбома записал Джонс.
Вот. Zuma и Thunder
Convertible. Да. Да, вот. Дальше вы.
Хороший, хорош, да. Я лично ожидал продолжения. Может быть, оно и все-таки будет, да. Профессор, я вот спрашиваю, неужели все на виниле, все бутлики? Наверное, все-таки 3/4, 5 или там 90% на CD все-таки, да? Да
давно уже преобладать стали CD-шные бутлики, конечно. Первые были виниловые.
Так, UK, тут да, вспоминает кто-то, пишет.
Ну, хорошая группа,
да, хорошая команда, да. Кирюша, пришел домой с вечерней пробежки, прилег немного отдохнуть перед любимым эфиром, проснулся только что. Ну, послушав записи, ничего не поделать. Ну, набегался, видимо, да. Дмитрий пишет, что очень хочется передачу про группу «Алькатрас». Недавно слушал их концерт, удивительно зажигательная музыка.
Ну, у нас, кстати, Грамбонет, когда
был... Да, немножко он был представлен там, чуть-чуть.
Мне нравилось. Ну, опять-таки, первый вот с Мальмстином мне нравилось, а потом уже какая-то более же скачка какой-то.
Ну, можно ли целую передачу все-таки «Алькатрас» на
самом деле? Да я боюсь, что все-таки не поднимемся, нет. Все-таки это достаточно однообразно, мне кажется.
А вот про «Джефферсон Эйрплейн» была передача. Смотрите, Вовчик, пожалуйста.
Ну, как давно это было? Это
просто... Ну, года 3 назад, даже, например,
да, было. Это что, да? Это кто делал? Мэри. Понятно. Так, ну что, значит, несколько вопросов.
И даже, кстати, прости, пожалуйста, была даже передача про сольные проекты, про гитариста-то, господи.
Ну, Кауканин.
Кауканин, точно.
Йорма да, Кауканин, про группу, да.
Хоттуна.
Хоттуна. Так, вопрос скрыт первый. Сёма пишет потом, почему мои вопросы скрывают? Я мухи не обидел, только о музыке писал, родине не изменял. Почему скрывают? Вот для меня остается это загадкой, не знаю. Кстати, Джон Пол Джонс исполнил Leafy Meadows, называлась композиция. Дед и Алфавил, он же Будапешт, тут значит, задавали вопросы, которые мы, не обозначив их, задали профессору. Это касалось вот сольника Планта и вот ремастеров Led Zeppelin. Альфавилл снова, значит, знакома ли вам книга Алексея Козлова? Это наш знаменитый музыкант-саксофонист. «Рок. Истоки и развитие» 97-го года издания. Нашел ее в формате аудиокниги и думаю, послушать или нет. Что вы скажете? Я, помнится, читал. Меня кто-то даже чуть не дядь Миш, ты мне давал, помню.
У меня есть эта книга, я вполне мог тебе ее дать.
Да, вот мне кажется, ты давал. Тут я читал. Он там очень хорошо разъясняет вот основу там блюза и так далее.
Ну, он
вот
безусловно профессиональный человек, Алексей Козлов,
да,
который разбирается в разной музыке.
Вот я помню, что какие-то отдельные фрагменты меня очень сильное впечатление на меня произвели. Люси 85, долгожданный профессор, выхода нет, только не спать и слушать. Вот. Вот. Ну, насчет
почему? Планта, выход есть,
Планта, запись. Мы все выяснили.
Это не выход.
Кто?
Люси.
Кузьма только тоже ждал профессора. С мая не слышались, по-моему. Да,
да, с мая. Да,
с нетерпением будет ждать вечера, чтобы послушать запись нашего эфира. Человек работает, видимо, не может слушать прямой эфир. Вот, привет большой из записи.
Ну, сейчас даем вам.
Не спите, Валер, можете да. слушать. Адвокат. Когда-то дядя Володя выразился о Манфреде Манне примерно так. Извините, если что напутал. Манфред Манн – это хорошо, а вот Манфред Манн's Earth Band – это уже сильно не очень, за редким исключением. Так ли? Если да, то почему? В чем различие? Я слушал Nightingales and Bombers и Solar Fire. Не без слащавости моментами, но факт,
что
точно не ужас, не ужас, ужас, ужас. Вы знаете, Nightingales and Bombers один из самых моих любимых альбомов у них. Может быть, даже самый любимый.
Даже я знаю, что он тебя любимый один.
Да, вот. Ну, в больших количествах как-то очень тяжело мне их слушать. Не знаю, это объяснить очень
сложно. Я не могу слушать тоже Manfred Mann's Band. У меня
какие-то отдельные
слишком
вещи.
Правильные, слишком положительные, слишком... Фритерная, это как такая здоровая какая-то пища, витаминизированная.
Ну, а
я всю жизнь занимал вопрос, зачем его пригласил на запись July Morning Кен Хенсли.
Непонятно, он вообще, собственно, что он там делает.
Не, я его спросил, когда вот в Финляндии, там у них сборище ежегодное у хипов, я его Хенсли спросил, говорю, он меня всю жизнь мучил вопрос. Ты сам клавишник, ого-го какой, зачем ты пригласил на такую коронную вещь человека, можно сказать, конкурента, и все он где там было прописано, что вот Manfred Mann синтезатор. Он говорит, а просто потому, что в Лондоне-то синтезаторов там 1-2, и один из них был
Manfred Mann. Он со своим пришел.
Он, да, он со своим пришел, с этим, наверное, условием.
Вот, а я, кстати, даже не знал, что Manfred Mann иерархия.
Да-да-да.
Я чувствовал, что-то вот для меня общее есть.
Look at yourself, он там присутствует.
Представляешь, начал и молим. Поэтому у меня это всегда гвоздем так это сжег вопрос.
Ну, это очень неожиданный ответ, да? Это как когда-то, я помню, Макаревич рассказывал, что в «Машину времени» взяли первого барабанщика Ваго, или как его звали?
Ну, Японский.
Потому что он пришел со своей ударной установкой.
Да что, в СССР, в Англии кучу народу брали в группу, если были свои инструменты.
Представляешь, как изменилось время? Сейчас в любом телефоне у тебя там синтезатор можно найти.
Так, фара 8, да, значит, насчет эфира про Manfred Mann, теоретически возможно, если все объединить это как-то и выбрать какие-то вещи, ну, наиболее такие слушабельные.
Там, конечно, очень разные периоды.
Да, то, в общем, не исключаем, не исключаем. Главное, как бы, выжить. Нашей жизни, да. Выжить и выжать потом из себя, да.
Да, выжить после этого.
Фара 86. О сольных работах Кена Хенсли и речи быть не может, потому что для меня он просто как музыкант очень давно закончился. Вот не знаю, что скажет профессор. Я лично вот недавно...
Я более либеральный.
Получил подтверждение от человека, который обожал всю жизнь Рейхип. Он сказал, что был на его концерте. Вот. И он якобы даже сказал, что все, ребят, это прощальная гастроль. Я говорю, наверное, такая же прощальная, как у Назарет.
Нет, по-моему, из Саратова сообщали, что там прощальная.
Ну, там, видимо, он там и был на концерте.
Ну, кстати, про Назарет я там подвязался, что с удовольствием сделаю про них там передачу. Все, не делаю, не вызываюсь только потому, что мне нужны серьезные источники. Я не вижу ни одной книги про Назарет. Сколько вот езжу, сколько смотрю.
Вот
и,
это, да.
Нет ни одной книги пока про них.
Должен написать. Думаю, что эта книга должна у нас появиться, в нашей стране.
Ну вот, возвращаясь к Кену Хенсли, самое интересное, что я помню в свое время, ну, для меня лично, вот, когда я слушал Юрайхип еще, и для меня лично, вот, Юрайхип закончился с уходом Кена Хенсли. Поэтому я воспринимал сольные альбомы Хенсли как какую-то, вот, ну, не знаю, определенную высоту, что ли, да? Что вот ушел главный человек, соответственно, вот эта вот вся сила, она должна теперь вот перекочевать, как бы, его сольные альбомы. Но как-то, в общем, даже первые альбомы, что-то вот с ними не совсем было все в порядке. Вот. А чем дальше, тем, на мой взгляд, хуже, когда уже все дошло до записи альбома там, с эстонскими какими-то музыкантами непонятными. Ну, это уже... Вот, не знаю.
Лично понял, что есть связь между Юрайхип и Manfred Mann, S-Band, и успокоился, я понял, что есть.
Ну, все закольцевалось, понятно. А про последний альбом Боба Дилана скажи, я потому что как-то его послушал.
Ну, выходит только выборочно. А ты уже послушал? Я потому что он выходит же
вот
на...
только? Я, видимо, тогда по поводу предыдущего еще.
Предыдущий я не слышал, должен
как?
Признать.
Ну, ну как?
Ну, я не настолько.
Как?
Ну, как?
Ну, это не серьезно.
Я хочу послушать новый, который выходит на днях. Там он поет кавер.
Ну, я думал, ты любишь Боба Дилана.
Я люблю...
А ты не слышал?
Да,
даже я последний план прослушал. Как же так?
Нет. Ну, я... Все, у меня все впереди.
Ладно,
я
хорошо, тебе... хорошо. Просто обещаю, что...
Вы добрые.
А к Сергею Курехину ты как относишься?
Я отлично к нему
он
отношусь.
Он прикольный.
Мне ужасно уже... нравится то, что он в аквариуме делал. Я считаю, что вместе с Гребенщиком они безумие просто творят. Но я должен признать, поп-механику я недостаточно
Я тоже не очень
знаю.
Хорошо знаю, но дядька был прикольный, конечно. Аня, большой привет. Машем ручками все, вот, шесть рук.
Мы машем.
Обычно
машем.
Там, вот, помните, было eight arms to hold you, а у нас six arms to wave you. Так, и Сёма снова, он вот настолько возбудился тем, что его стерли, что он опять пишет. Никакой политики ничего не писал, только о музыке. Видимо, теперь надо про политику. Хочу
вы,
понять,
наверное, про...
какой раз стирают.
Про англоязычную музыку писали, Сёма. А сейчас, знаете, ведь хотят сокращать...
Вы, наверное, что-нибудь плохое про панк написали. Дядь Миша вас и вычеркнул.
Так, ну что?
Давайте музыку послушаем.
Давай,
друзья.
Давайте
послушаем.
Кого? Что заготовили?
Стиви Рэй Ван будет у нас. Стив Рэй Вон, Трэвис Уок, так называется этот инструментал с альбома In Step.
Тебе нравится?
Мне нравится.
Новое мнение.
Бодренький такой Стив Рэй Вон, мне нравится. Кстати, мне и лирически тоже, в общем, нравится. Ну, то есть, я не знаю, в больших количествах, может быть, я не стал бы это слушать так вот регулярно и ежедневно, но вообще...
А чем он тебе нравится? Он не Хендрикс, не... Чего там тебе нравится? Сформулируй.
Во как загнул. Хочет от меня каких ответов. Мне, кстати, нравится. Он техничный, его приятно послушать. У него есть и эмоциональность, то есть есть как бы живая какая-то непосредственность. И есть такая бодрая техника, драйв, вот именно что-то от Хендрикса, такие элементы. То есть вот этих вот эмоциональных элементов, вот это то, чего нету у многочисленных его последователей, которые потом как роботы
такие. Это да. Банамаса, ты перекидываешь какой-нибудь мостик?
Нет, не перекидываю. То есть я понимаю, что Банамаса очень любит Стива Рэй Вона. Но вот как раз Банамаса, это уже слишком уже для меня. Это уже бесчеловечная какая-то.
Ага. Это уже... Но я к этому и клонил. Потому что я вот это вот зачатки бесчеловечности увидел уже у Вона. Ну, на мой взгляд.
Есть. Ну, может быть, это вещь еще такая как-то. Мне кажется, он иногда бывает более... как бы сказать, такой более...
Задумчивый.
Нет, наоборот, он такой, как бы тебе вот как будто вот все внутрь тебя влезает, переворачивает. Только у него очень такой резкий он иногда бывает. Это такая более вещь, такая какой-то.
Нет, это такая игривая.
Сглаженная, да, такая вот. Потому что у нее есть вещи шикарные совершенно. То есть я тоже не могу сказать, что я безумный фанат Вона, но у нее есть, конечно, отличные вещи. Кирюша вот вспомнил эфир про Hot Tuna, говорит, что неплохой был эфирчик. Вот, и мне, собственно, тоже нравился эфир. Нехорошо, наверное, так говорить, но просто там музыка очень хорошая была. Так, из Томской области пришло. Поздравьте, пожалуйста, учительницу английского из Томска и преданную поклонницу Цепелинов Светлану Михайловну с юбилеем. От имени всей школы номер 4 имени Белых спасибо, вы лучшие.
Вот. С удовольствием. Светлана Михайловна. Ну, Светлана Михайловна, у меня была классная руководительница Светлана Михайловна. Она ко мне очень хорошо относилась, поэтому еще как-то...
И мы поздравляем учеников
да, с тем, что есть такая учительница.
Да. Учительница. Может быть, вы как раз учите язык вместе с Led Zeppelin.
Да, не исключено. Олег из Пензы, спасибо снова профессору. Так, классная книга, даже фотографии есть. Очень рекомендую. Это Дмитрий его написал по поводу какой книги-то?
Миквол, наверное, нет?
Да. Нет, упустил. Сегодня получается супер эфир. Это Снежана из Тамбова. Владимир Федотов просто прислал. Владимир Федотов, спасибо, что вы с нами. Приветствую еще раз дядя Вова, Миша.
И все остальные.
Запомнил звукорежиссер, дядя Коля, профессора о Кроули и о
Кен. А что такое Кен? Алистер?
Была ли программа?
Великий зверь.
Делали программу про отечественные группы. Про отечественные не делали, не будем никогда делать, потому что у нас по англоязычному в основном року программа.
Про Кен однажды должна быть все-таки полноценная передача. Мы в это верим.
А чем он тебе не нравится? Сформулируй. Это хорошо. Это отлично, Кирюша. Он...
Кирюша как бы... попкорном просто, я думаю, да. Запасся. И...
Цепляет. Вот,
это научный вопрос. Цепляет. Это не эмоциональный вопрос. Мне нравится, когда люди мне объясняют то, чего я не понимаю.
Нет, я согласен, что это интересно. Я интересно объяснять тех исполнителей, которых вот ну просто
да,
живешь
да.
Имя. Ну, Стив Рэй Вон с большим уважением, но нет.
Не живешь. Да. Дядя Коля, нам следующую пленочку, это Kingdom Come. Не те.
В эту среду после 12 часов в прямом эфире «Эхо» обсуждаем тему «Дело Надежды Савченко». У нас в гостях адвокат Николай Полозов. Не пропустите. В среду после полудня.
Словарь дневного разворота. Издание 2015 года.
Буква «М». Мишка в тайге. Самец млекопитающего, по версии президента Владимира Путина, находящегося под угрозой превращения в чучело. Кормовую базу могут составлять как медок и ягодки, так и подсвинки и поросята. Последних Мишка предварительно гоняет по тайге. Изменение привычного рациона грозит потерей зубов и когтей.
Словарь дневного разворота обновляют Всеволод Бойко и Оксана Чиж со вторника по четверг с 14 до 17.
В эту среду после 23 часов в программе «Винил» певица Ирина Крутова.
Фанат «Эхо». Следи за нашей страничкой в Фейсбуке facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится».
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Ну, теперь вот после главного немножко о музыке снова.
Поясни, пожалуйста, значит, что...
Это Kingdom Come, не надо путать, это не тот Kingdom Come, который вот пытался пародировать или повторять Led Zeppelin, это Kingdom Come Артура Брауна, 73-й год, Time Captives назывался трек, я бы сказал Captives, наверное, но они вот произносят там Captives. Так,
виднее.
Про Баба Дилана вот замолвить словечко Диггер просит, потому что вот считает, видимо, что надо делать эфир. И мы все согласны, что надо.
Мы
но
думаем,
кто это делает?
Это уже сейчас вот решается этот вопрос.
А где Миша?
Концепт приношу. Понимаешь, есть желающие, есть разные желающие сделать эфир про Боба Дилана. И как бы вот сделать, чтобы
никому не было обидно.
Всех слить воедино.
Вот этот концепт решается сейчас.
Разбить на части, назначить ответственного.
Вот он просто сформулировал, фактически сейчас вот раскрыл идею, которая обсуждается, муссируется в кулуарах.
Ну, мы, в общем, мы утверждать ее еще будем. Так, Дмитрий О. спрашивает, вот, знаете ли вы группу Mostly Autumn, что ли? Не знаю, что это такое. И про Алана Парсонса вряд ли.
Название мне знакомое, Mostly Autumn, но я не могу вспомнить.
Вот я вообще не знаю, что это. Про Парсонса не знаю. Я с большим трудом его выдерживаю. Ну, один трек, ну, два от силы.
Потому что... Я вот хочу переслушать поглубнее, поглубже раскопать. Мне
поглубнее
интересно.
Давай.
Ни один диск я не могу найти никак.
Так, Владимир, видимо, сорвали с языка вопрос с Kingdom Come. Ну, это мы уже выяснили, что это не тот Kingdom Come. Вроде даже судились действительно.
Кто?
Вот это германский Kingdom Come, который первый...
Американцы. Похож, там американцы просто или? Певец из Германии. Это для него.
А судились, правда, или не судились?
Да нет.
А чем судиться?
За что судиться-то?
Все песни не воруют, просто да. Название тоже свое собственное.
Так, очень часто докладчики говорят либо от сердца, это чудесная, прекрасная музыка, etc., либо аксиоматично, это гений, основатель, его вклад неизмерим, etc. И подход сформулируй, чем нравится, мне как раз, извините, нравится. Ну и попкорн, да. Это Кирюша написал. Сложно, я должен переварить это.
А, тем временем...
Сейчас, секунду, последний. Игорь, вы не в черном списке. Вот ваше сообщение, я вижу его.
Несколько писем пришло к нам на электронную почту heybulldogsobakmail.ru. Тоже постепенно мы их коснемся. Скажем, что получили письмо от Никиты. Рады, что Никиту порадовала заявка в прошлом эфире Astronomy The Mind. Очень хорошо. А Евгений, вот тебе, дядя Володь, уже как к специалисту по Швеции обращаются. И Евгений пишет, что...
Специалист еще тот.
Я всегда считал, пишет Евгений, что фраза «шведская семья» просто глупый стереотип, основанный на непонимании, зависти или чем-то подобном нездоровым. Что вы, как человек, который знает о Швеции не понаслышке, можете сказать об этом?
Я когда-то с ними говорил на эту тему, ну, там, с ними, с кем-то из шведов, и они сказали, что полная фигня, у нас это гораздо менее распространено, чем в других странах. Не знаю, откуда это взялось, непонятно. Они отрицают.
Вот так.
Должны были бы гордиться, сказать, да, у нас так принято, это вот я сам вот люблю это дело. Нет, сказали, в общем, странно, не знаю.
А ты в музее бы был?
Был. Ну, то есть, вот не в новом, я был еще в старом.
Продолжение темы шведской семьи.
Я был в старом еще музее. Вот тогда был, по-моему, в историческом музее. Там была, как бы, такой, ну, часть отгорожена. Вот. И меня больше всего поразило. Я говорил, там костюмы их выставлены, и бюстгальтер Агнеты висел отдельно, как такой экспонат.
Ну, то есть, к костюму не относился.
Ну, как, отдельно, знаешь, вот сапоги эти вот такие.
Да не в отдельной комнате. А можно отдельной витрине просто, как бы, как не относящийся.
Я думаю, что надо было...
Самостоятельная как деталь.
Почему-то вот Фриды не было, а Агнеты вот... Я так про себя отметил, думаю,
Ну, не все носят, ты знаешь.
Ты думаешь?
Ну, я не знаю, я просто так констатирую.
Вот, а сейчас мне предлагали, ну, как-то, в общем, не знаю, я сейчас не готов идти по новой смотреть. То есть, я видел главное. Можно сказать, я видел все практически.
Ты жил в шведской семье?
Видел, жил в шведской,
ну, в общем,
семье.
Я жил в шведской
видел
семье.
Видел бюстгальтер Агнеты. То есть,
да. Представляешь, да.
Можно закрыть это.
Я, знаешь, как слово. Интересно, что я жил в шведской семье, но не шведской семьей. Вот так вот сложно все.
Давайте следующий
музыкальный. Со своим уставом в чужой монастырь ходил.
И как раз об этом следующая композиция, которую исполняет Эдди Фонтейн.
Shaking but the leaves on the tree. We meet the gang and go to rockin' Joe's. The cats are stomping on their heels and toes. I grab my baby, try to give her a squeeze. Nothing shaking but the leaves on the tree. My daddy told me there'd be times like these.
sun's shaking, but the leaves on the trees. She's got a way that makes me act like a fool. Oh, she spends my money, then she plays me cruel. I'm begging for her kisses on bended knees. Give me some loving, baby, please, please, please. But the leaves on the tree. Nothing shaking but the leaves on the trees. She's got a way that makes me act like a fool. Spends my money, then she plays me cruel. I'm begging for her kisses on the bending knees. Why don't you give me some loving, baby, please, please, please. But I keep trying hard to make her mine. Someday the wind will blow, the sun will shine. Until that time she puts my heart at ease. There's nothing shaking but the leaves on the tree. Shaking but the leaves on the tree.
Эдди Фонтейн, Задорно. Запись 58-го года, битломаны должны композицию знать.
Да, да.
Если вот еще одно давай. Письмо прочту от Ивана Шелеста из Иркутска, нашего постоянного корреспондента. Благодарить я хотел тебя за Wishbone Ash. Хороший появился повод познакомиться с командой. Иван Шелест также прислал нам забавную схему по инструкции по изучению творчества King Crimson. Как вот начинающему слушателю подходить к King Crimson.
Да, как-как, очень интересно.
Просит оценить. Но на самом деле это логика хорошая, которая там показана, что у любой группы, у King Crimson тоже есть разные периоды.
Конечно.
Как правило, период начинается с успешного альбома. Это успешная точка входа. Поэтому схема предполагает сначала попробовать первый альбом из первого периода In the Court of Crimson King. Если нравится, то слушать дальше.
Этот период. Второй период, когда начинается
Ларкс Тонгс и Наспик. Вот так авторы. Если нравится Ларкс Тонгс, то как бы рекомендую слушать дальше. Если не нравится, переходить к следующему, который начинается с Discipline. По-моему, если нравится Discipline, то слушать
это
дальше.
Это как-то вот эти три альбома.
Период, вот. И,
это не очень. Самый неудачный, на мой взгляд.
И следующий период начинается с альбома «Трак». Если нравится вот «Трак»,
это, то... Вот это как-то веселее. Вот.
Вот, то есть, мне кажется... То есть,
это подходит слово «веселее», но как-то бодрее, наверное.
Мне схема, в общем, вполне нравится.
Схема в целом я, да.
Хотя я вообще по схемам никогда не знакомился с творчеством групп, но... Если пробуют.
Ну, сейчас такая ситуация, что раньше... Ну, вот «Crimson» я практически застал, ну, не знаю, вот... Ну, то самое время, когда вот я мог следить за выходом альбомов. Вот с битлами было сложнее, потому что битлов, например, я в свое время услышал сперва «Сержант», потом я услышал, не знаю, «Белый альбом», там, чуть не «Let it be», и только после этого я услышал, например, «Please Please Me». Вот. И, конечно, для меня был удар страшенный, да, после Abbey Road услышать «Please Please Me», да, то есть я не мог понять, как это так можно.
А вот. Тут на ты слушал
нужно, все. Нужно было напрячься, как бы представить, что это было там на 7 лет или на сколько-то лет раньше, да. Вот, а тут практически, да, то есть я для себя открыл сперва In the Court of the Crimson King, а потом дальше постепенно, ну, конечно, пропуски были какие-то, наверное.
Discipline, расскажи, пожалуйста, ты же послушал Discipline.
Нет, вот эти три альбома очень тяжело мне дались, я их до сих пор не перевариваю.
Часто понятно, просто интересно, какой эффект это производило тогда, потому что, на самом деле, это же, ну, ни на что не похоже было.
Именно поэтому все как-то не понравилось, это не знаю. И до сих пор это я не переменил свое...
Я все равно удар был в «Лис-Плизме» после «Эбби Роуз».
Ну, потому что как-то все
удар
просто, просто все как-то... Как
мне не понравилось?
Нет, понравилось.
Ну, просто шаг такой, назад, развитие.
Назад, да. Я ожидал чего-то такого же, да, ну, я наивный тогда был, глупый еще.
Молодой. Я все-таки вот, я понимаю, что там Discipline может нравиться, может не нравиться, но я все-таки тебе страшно завидую, потому что в любом случае, когда вот сейчас слушаешь уже ретроспективно эти новаторские альбомы, ты уже можешь как-то сравнить, ты можешь сказать, ну, этот Discipline уже похож там на что-то, что было там в 85-м году, или там в 93-м и так далее. А когда он вышел, ну, или подобные какие-то альбомы, то есть, ну, аналогов же не было, и вот интересно, ты слушаешь это, и тебе по башке такая врубает штука, и у тебя нету даже никаких ассоциаций, каких-то точек отчета нету. И ты, наверное, сидишь и думаешь, что с этим делать вообще?
Я просто выключил сразу.
А я бы был поосторожней с учетом субъективного фактора. Потому что люди говорят порой единогласно во мнении, а ты слушаешь, допустим, тот альбом, который дружно ругает, и он тебя вдруг наоборот
это бывает.
Цепляет больше всех.
Вот именно, это уже вся критика, она нарастает с годами. Сейчас вот если наш слушатель начнет слушать Discipline, там или какой-то еще
поэтому
альбом.
Все равно он обречен на то, чтобы самому все переслушать, не пропуская чего-то.
Да, нет. Но все равно нарастает, я прошу прощения, вот эта критика, все равно вот этот багаж критический, он нарастает от того, кто что сказал. А когда дядя Володя брал Discipline в 80-м году, ну, в лучшем случае, наверное, друг ему сказал, альбом там фиговый, или там отличный альбом, или кто-то еще сказал.
По-моему, даже никто не говорил.
Ну, вообще, дядя Володя просто с чистого листа брал и слушал вот этот альбом без всяких совершенно предрассудков, предубеждений и так далее. Это большая роскошь, я считаю, это большое везение.
В общем, да. Хотя, ты прав абсолютно. То есть, можно, конечно, выслушать какие-то оценочные мнения, да, разных людей, особенно если ты вот с человеком где-то на одной волне сосуществуешь. Да? Вы приблизительно с ним одинаковую музыку воспринимаете, одинаковые какие-то группы, одни и те же группы любите, и какие-то группы вместе не любите. Тогда ты, в общем, доверяешь вкусу человека, да, ты представляешь, как бы, да,
ну, да,
его взгляды.
Все равно, возможно, такие исключения. Значит,
нужно, можно как-то пользоваться подсказками и, как бы, да, рекомендациями. Но все равно, то право абсолютно на 100%. Все равно, пока сам не послушаешь и не сделаешь собственную какую-то оценку, все равно это ничего тебе не дает. То есть ты можешь как бы от этого открестить. И не слушать много лет, а потом послушаешь, думаешь, елки-палки, я всю жизнь прожил, я этого не знал, не слышал.
Но
почему?
Это все равно,
как это возможно?
Но это все равно всегда оценки давят на психику. Ты начинаешь слушать альбом, и ты знаешь, вот это признанный альбом, он считается вехой. И ты слушаешь, и тебе не нравится. Думаешь, ну, может быть, я что-то вообще не понимаю.
Да.
Все говорят, что это классно, а я не понимаю. Ну, надо еще послушать, надо еще. И вот у меня, по крайней мере, такая особенность. Ну, начинаешь как-то адаптировать, как-то мозг, пытаешься услышать что-то такое. Начинается как это искусственность.
Я вот так же, например, для себя открыл Black Sabbath. То есть я на протяжении, не знаю, там 20, наверное, лет своей жизни, вот в слушании как бы рок-музыки, я их как-то недооценивал. Может быть, даже не просто недооценивал, а я их отвергал скорее даже. А потом,
и только после сериала, который я провел.
Не знаю, не исключено, кстати, не исключено. Вот. Сейчас, например, я их просто вот ценю необычайно высоко. То есть они у меня там, не знаю, в 15 моих самых любимых групп обязательно входят.
Иногда общественное мнение помогает.
Вот. Но с какими-то группами, как было, так оно и есть. Вот Jefferson Airplane как не воспринимал, так и не воспринимаю. Grateful Dead как не воспринимал, так и не воспринимаю.
Вот, чтобы завершить с письмом Ивана, вы скажи, пожалуйста, мнение свое относительно группы Styx и по поводу раннего творчества.
Можно слушать первые альбомы, три максимум.
Вот Иван, по поводу знаменитых как раз пишет. Недавно послушал их знаменитый Grand Illusion. Не то, чтобы был в восторге, но кое-что понравилось.
Но это еще ничего.
Но мне очень нравится Парадайз Театр. Вот этот, понимаешь, у них такой
вот уже, концептуальный. Это уже такой немножко... как бы. Я знаю, что ты любишь.
Да.
Припопсованный. Ты
очень
любишь, да. А я вот считаю, что это уже через край.
И последний фильм «Майор» посмотрел ты, дядя Володя?
Так и не посмотрел еще.
Все, окей.
Все. Так, значит, я согласен абсолютно. Человек тут написал, Диггер написал, что нужно слушать «Ред» и «Первый», и не прогадайте. Вот я подписываюсь под этим сообщением. Так, значит, что еще? Музыка, однако, вынос мозга, по крайней мере, мне, как неподготовленному слушателю, написал Иван. Больше, чем больше выносится мозг будет, тем как бы полезнее. В нашей жизни сейчас
полезнее
мозг нужно вынести, да, проветрить, потом можно засунуть обратно. Вот это только на пользу пойдет.
Как у нас?
Надо не думать. Ну,
давай, дядя Коля, у нас там влезает трек, еще и можно поговорить еще. Запускаем, да? Еще? Давай, поехали. Thank you.
Кстати, тоже хороший удар по мозгу был.
Soft Machine это были.
Самый если, первый альбом.
Да, да, Joy of a Toy, если вот верить списку треков. Так, значит, быстренько до рекламного блока. Владимир Федотов, если можно, здорово было бы услышать Seeds. Sex Pistols, на мой взгляд, вторичный. Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что это совершенно разные группы.
Сидз мне нравились, Sex Pistols мне, в общем, за исключением там 2-3 треков, не нравится.
Мне Сидз кажется довольно однообразной группой. У них отличная песня «I can seem to make you mine», а все остальное как-то из нее вытекает.
Тут вот нам пишет, в подписи не вижу, да нет, про Банамасу, который T4One Цепелиновский не испортил, что редко очень бывает, видимо.
Я не слышал
Банамасу. Может быть, именно эту вещь не слышал, да, но в целом Банамасу у меня какую-то тоску, ощущение тоски вызывает.
Мне тоже самое.
Знаете ли вы о существовании американского Genesis? Да, я знаю, что у них один, да, точно один альбом есть, но мне он не понравился. Вы поосторожнее там, и насчет Дилана Кирюша пишет. Хрупкая материя это.
Не волнуйтесь, Кирюш.
Так, Бах, Филипп Гласс, Арнольд Шонберг, видимо, Леонард Бернстайн, Густав Малер, так. Рик Уэйкман. В чем тут связь? Угадайте. Они все не любили Боба Дилана?
Я даже боюсь,
как рекламы. Анекдот. Вот. А что вы нас своей толпой пугаете, да?
Так, скажите, пожалуйста, значит, Сергей спрашивает, значит, у профессора. Мельком слышал о недавнем выступлении Led Zeppelin, но ничего себе недавнем.
Ты уже давний.
Кто на ударных там был? Сын же?
Джейсон. Если вот это вот их последний концерт. Да, сын. Их оригинального барабанщика.
Так, плюс-плюс, мне спор нет, прекрасен, но это как бы корень квадратный из Эбби Роуда, Кирюша пишет образно. Так, лучшие битлы были в Гамбурге. Ну, с точки зрения какого-то азарта, наверное, да, но с точки зрения мастерства и музыкальности, я думаю, что было бы странно так утверждать. Так, когда первый раз услышал In The Court, был такой же тембральный катарсис и прорыв в представлениях, как впервые, первые рифы Jesus Christ Superstar. На мой взгляд, Пласт четвертал.
У меня, кстати, не было катарсиса, когда я впервые услышал In The Court of Crimson King. Там много кусочков таких тихих, где что-то такое звякает, брякает, так ничего не происходит. Я сидел, думал, что это такое вообще? Эпитаф отлично слушались. А вот эти вот такие пустые кусочки очень... Странненько было. Ощущений переворота в мозгу не было. Но это мое личное.
Мы прерываемся сейчас. Самое основное. We'll be right back. Ну вот, еще раз всех приветствуем. 4 часа 3 минуты 23 секунды. Дядя Коля Котов за пультом. У микрофонов профессор, дядя Миша.
И дядя Володя.
Номер для смс-ок еще раз напоминаем. +7 985 и далее 970-45-45. Через интернет тоже активно люди пишут, все доходит. Выживем ли мы, Аня? Просто боюсь загадывать. Очень хочется надеяться на это. Насчет кусочков. Мне кажется, это вы со второй половиной Старлиса спутали, а на первом один разговор с ветром стоит иной группы целиком.
Нет, там тихие есть моменты, в которых именно что-то такое вот позвякивает, побрякивает. Даже в первой части, в первом альбоме.
На меня первый альбом, я его не сразу услышал, то есть я сначала услышал вот эту вещь, как она называлась?
Там есть финальная,
заглавная.
Но не заглавная.
Она не заглавная.
Она первая.
Да, она первая, стартовая, да. Я, помнишь, я рассказывал когда-то историю, мне в руки попал сборник такой, я его потом долго искал и нашел.
Да, лейбл.
Назывался Nice Enough to Eat, да. То есть там было множество групп, которые я тогда не знал. Вот это для меня, как сейчас вот я копаю малоизвестные группы, да, того времени, так тогда вот эти все группы, Motley Hoople, Spooky Tooth, Humble Pie, King Crimson, Jethro Tull, Nick Drake там был, я помню, Fairport Convention там были, там был... по-моему, Quintessence, что-то еще такое
типа
было.
Типа Heavy Jelly, например.
Возможно, да, Heavy Jelly были, да. Я их названий тогда еще не знал. То есть для меня это было и все, что я слышал на этом диске, это все просто оглушало, потому что, ну, совершенно тогда для меня рок-музыка это совершенно было другое звучание, все было совершенно другое. Фри там, кстати, были тоже.
Так вот, ты хотел сказать.
Так вот, тогда вот эта вещь, она как-то настолько поразила, да, что очень захотелось, я просто цель себе такую поставил, найти альбом Jethro Tull, найти альбом King Crimson, и альбом, конечно, сильное очень впечатление первое произвел. Я поэтому как-то его сразу отнес для себя так вот к числу каких-то вот основополагающих таких.
Мне пластинок. Не просто было слушать вот эту первую вещь, потому что, с одной стороны, это такой тяжелый рок, вроде бы, с рифом таким мощным, а с другой стороны, там же духовая секция, там такой очень непривычный гибрид для вот любителя рока, ну, обычного.
Для меня вообще Crimson...
И в этом их как бы как раз сила, что они не
наверное, но для меня Crimson никогда не были группой, вот, которую я воспринимал от и до. Они для меня как-то вот... Как, кстати, с моим любимым Jethro Tull тоже. Есть моменты или там вещи, которые просто меня приводят в состояние какого-то экстаза, а есть вещи, которые хочется промотать, пропустить. Там, где нет какого-то драйва, там, где... Либо должно быть необычайно красиво, как Starless and Bible Black, например, да, у Crimson. Вот, там все тихо, и вроде замечательная мелодия такая, просто вот можно заслушать. Или наоборот, надо, чтобы был там какой-то драйв такой, кач такой, как ты говоришь. Тогда это вот захватывает. А она будет как-то все рыхловато, там, не знаю, ну, атональность.
Абстрактные там есть такие моменты, непростые.
Это тяжеловато для меня.
Но давайте все-таки музыкальную часть начнем. И сейчас у нас будет группа Eagles. Но не просто... Eagles. Я смотрю профессор, смотрю критически.
Ожирился.
Eagles Death Metal. Потому что в Death Metal тоже есть свои Eagles.
Извините, я отказываюсь просто. Отказываюсь.
Вот.
Понимаешь, что ли?
Это группа...
Death Metal?
А эта группа так и называется Eagles of Death Metal. Потому что когда эти музыканты начали репетировать...
Вот и чего панк доводит.
Очевидцы, вот. Очевидцы им просто сказали, да вы просто Eagles Death Metal. Они сказали, а что, хорошее название.
Да, были «Тигры Понтана», почему-нибудь.
Вот так, так и назвались. Номер, который мы с вами будем слушать от них, называется «Solid Gold». We'll be right back.
Где здесь спрашивают death metal? Где? Где?
Но это же именно что Eagles death metal, то есть как бы в своем роде не самая
металлическая
группа.
Хотя вот пишут, что звучит прикольно.
Эпохальный совершенно альбом Death by Sexy называется.
Death by
Sexy. By Sexy. Дальше многоточие стоит. By Sexy. What? Неизвестно. Что? Некоторое отношение к проекту имеет Джош Ом, известный своим творчеством в группе Queens of the Stone Age.
Миша, он над...
Современный человек.
Да, он абсолютно. Посмотри на него.
Что? Даже на вид-то приличный человек. Кто ты сделаешь? Мы Пола Розерса
похожи. Бородку сбрить ему, конечно, надо бы.
Не надо, он на Пола Розерса похож.
Слушай, пора сбрить, значит, точно.
Ник из Лос-Анджелеса пишет. Дядя Володя, я офигею, какие совпадения. У нас по всем позициям все совпадает. Ранний альбом Битлз услышал после Белого и Берроуд Лэд Эд Би. Помимо этого, я, конечно, и слышал отдельные их вещи, но не альбомы. И у меня такой же был культурный шок в связи с Плиз-Плизми. В случае с Плиз-Плизми. Притом, мой первый Лэд Эд Би был не спектровский, а бутлегерский с массой разговоров.
Ну, вообще, как вам повезло. Неужели это было тогда, в 59-м?
А у меня первый Лэд Эд Би был бразильский моно. Я потом много лет, то есть я его, конечно, сбагрил, потом, через несколько лет, купил нормальный сел Эд Би, виниловый. Потом, значит, виниловый куда-то ликвидировал, у меня был только на CD, потом, значит, я приобрел, наконец, виниловый Лэд Эд Би в коробке.
С книжечкой.
Да, с книжечкой, да, я долго искал. Вот, и, наконец, я просто поставил себе такую задачу, ну, как задачу, идея фикс, найти этот самый бразильский моно Лэд Эд Би, потому что он, моно вообще не выпускался в цивилизованном мире, он только в Бразилии вышел, как моно альбом, и нашел. И он интересен был тем, что там, как бы, передняя обложка обложка и задняя обложка, они каждая по отдельности была запаяна в целлофан, и целлофан был сварен по швам.
Ничего себе.
То есть там не было, угу, как бы, да, вот конверта такого. Там отдельно была лицевая обложка и отдельно задняя обложка. Вот, и все это держалось на целлофане. И в таком же виде нашел и сейчас альбом. То есть он только в таком виде существует, стало быть. Вот, это целая была история. Так, ну, насчет Humble Pie, да, это Мэриотовский, конечно, да. Барнаул с вами, пишет Любовь Николаевна, рада вас слышать. Спасибо большое. Вот насчет, что-то я хотел сказать, дядь Миш, насчет, я вот ехал, слушал насчет фобий всяких.
Фобии. У тебя, да, у тебя тоже есть фобия?
У меня есть фобия.
Расскажи,
не знаю, она не самая страшная, конечно, я боюсь высоты.
Ну, что же,
то есть, когда я первый раз, я жил все время на третьем этаже, так у меня получилось. И когда я первый раз, значит, переезжал в квартиру на 11 этаже, я не то, что на балкон не мог, я к окну боялся подойти. Потому что я подходил к окну, смотрел вниз, мне казалось, что я сейчас разобьюсь. Просто. А на балкон я вообще не мог выйти. То есть, я выходил на балкон, держась рукой за стену дома.
Есть такое. Я вообще вырос...
У меня было ощущение, что я сейчас рухну.
Я вообще вырос на четвертом этаже. И когда я приходил в гости к каким-то ребятам, которые жили там выше 6, 7, 8, для меня это всегда было ах. Но ты знаешь, самая моя замечательная фобия связана с виниловыми пластинками.
Да ладно.
Потому что, да, вообще я всегда как бы рос под звуки виниловых пластинок. Я всегда просил, чтобы мне ставили разные пластинки. И однажды, когда мне было, наверное, мне было год 4, то есть это было здорово мне ставить виниловые пластинки, потому что, ну, то есть можно было мне поставить, и можно было заниматься дальше своими совершенно делами.
А Миша сидел маленький, Миша сидел и слушал.
Вот, да, все то время, пока пластинка играет. Ну, или слушал, или ходил, или как-то подпевал. Вот, но в какой-то момент исследовательское начало, оно вот взяло вверх, и стало как бы интересно, что это за штука крутится, и вот что там вообще происходит вот на этом предмете с этим кружком. И проигрыватель, на самом деле, высоко стоял, то есть нельзя было так вот сразу до него дотянуться. Мне нужно было найти табуретку, чтобы дотянуться. Я нашел, взял табуретку, встал на табуретку и, значит, щедро туда сунул лапу, вот туда, где звукосниматель, где вот это все крутится. Потому что
раздался звук.
Вот, и раздался звук, и меня ужасно испугало. То есть это был страшнейший совершенно испуг. Видимо, музыка играла довольно громко, и вот этот скрежет на меня просто жутко произвел впечатление. И с тех пор вот все, пластинки в моем детстве закончились, потому что я категорически отказывался, да, слушать пластинки. И
вдруг,
да,
этот звук снова будет.
Я ужасно его боялся. И дальше в школе, вот для меня всегда было большим стрессом, когда на уроках музыки там ставили, слушали, естественно, пластинки какие-то.
А сейчас ты думаешь, вот почему ты не собираешь винил. Так, признайся.
Я должен признаться, да, сейчас, что вот даже сейчас вот вид там звукоснимателя и действие опускания звукоснимателя на виниловую пластинку, оно какое-то смешанное у меня вызывает ощущение.
Ты слушаешь диск, который переписан с винила, и ты слышишь, как иголочка там опустилась, зашуршало, у тебя уже нехорошо.
У меня своеобразные чувства. Но я должен признаться, что был период, там, когда я учился в старших классах, когда выходили антроповские пластинки, и музыку зачастую нельзя было больше нигде никогда достать, кроме как на антроповских. Мне приходилось бороться с собой. И я сам вот это делал. Да, я опускал звукосниматель на пластинку, я делал это.
Переборол себя. Я тоже вот люблю себя перебарывать, потому что вот я... Рассказывал, наверное, да, я когда последний раз был в Испании, я на фуникулёре поднимался. И там, значит, фуникулёр зависает над пропастью практически. То есть разница вот километр практически, да, от той точки, откуда он уходит и куда он приходит. Да?
Прекрасно.
И когда ты находишься посреди вот этой вот... этого пути, красота, да. Под тобой метров 400-500, да, и он немножко покачивается. И, конечно, ощущение адское.
Пол непрозрачный?
Пол непрозрачный. Наверху там площадка такая есть, где прозрачный пол. Вот, значит, все туда выходили, у меня сын выходил, а я говорю, я не могу. Вот, честное слово, он говорит, ну, ты, я тебя буду за руку держать. Тут есть перила, то есть, все равно не могу, понимаешь, не могу. Смотрю вниз, не могу. Вот если вниз не смотреть, можно, наверное. Ну, какой смысл тогда выходить, если ты вниз не смотришь, да? Под тобой километр, да? Бездна такая.
Это
невозможно. И в связи с этим я, видимо, это то же самое. Я боюсь глубины. То есть, я не могу плавать там, где очень глубоко. Пока, значит, как-то, значит, по-моему, это было в Турции, скорее всего, наверное, повезли на яхте, ну, там, типа такой туристический, как бы, ты оплачиваешь, сколько-то тебе везут в какую-то бухту. Где, значит, очень глубоко, там метров 50 глубина.
Неплохо.
Но там солнце, и ты видишь дно.
Ух ты.
И это меняет дело совершенно. Я там спокойно плавал, ты смотришь, и под тобой там рыбки плавают. Ты видишь песок, камни на дне.
Тебя пугает темная
глубина. Да, темная бездна. Вот эта вот бездна вот пугает. Да. Когда ты, значит, отплываешь там метров 20 от берега, и ты не понимаешь, сколько под тобой. 10
метров. А если ты на корабле плывешь, скажи, пожалуйста.
На корабле как-то не так страшно. Хотя, в общем, я один раз попал в... по-моему, на этот на Silja Line, как раз из Хельсинки в Стокгольм плыл, и попал, ну, нельзя сказать, что была буря, наверное, но сильное волнение было. И это было, конечно, адски, когда ты, значит, я спускаюсь там по лестнице, и в этот момент на волне корабль подбрасывает, и я как бы зависаю в воздухе на секунду. То есть я еще не опустился, да, потому что меня подбросило в этот момент, да.
Ну, это как воздушная яма, да.
Да, как на самолете воздушная яма.
Если Кирюша... Фобия чисто музыкальная. Один раз пригласила меня к себе девушка. И хороша она была, и все. Но она нажала на кнопку магнитофона. А у ней была какая-то там попса наша, отечественная.
Боже мой.
Такая,
какой
что, страшный. Короче, ничего не получилось. И с тех пор у меня фобия.
Все, любишь попсу.
Настрой пропал.
Наша попсу, вот просто, это фобия. Реально физическая фобия.
Это хорошо, что попсу, а то мог бы как бы на девушек как-то спроецироваться.
Да, это слава богу, что тебе как бы в этом смысле. А у меня был, у моего друга, у близкого был такой прикол. Значит, он долго ухаживал за барышней. И, наконец, все срослось, все сложилось, да, и они вроде собрались предаться, вот, и тут, значит, выяснилось, что, оказывается, у барышни этой сам был сиамский кот, который, значит, прыгнул на голую попу этому моему приятелю и вцепился всеми когтями. Вот, да. Он до сих пор вспоминает со смехом.
Конечно. Называется втроем, да, вот это?
Видимо, да, это вот как раз шведская семья была.
Так, я Кирюше просто на вопрос отвечу, если психиатр интересуется, это был испанский певец Мичел, вот странным образом. Давайте послушаем.
Давайте, что у нас заготовлено.
You look so small, not a king at all. We all know that you are news, but are you king, king of the Jews?
That's what you said.
What do you mean by that? That is not an answer. Of the Jews. How can someone in your state be so cruel about your fate? An amazing thing is silence, King. Since you come from Galilee, then you need not come to me. Your hair is race. Your hair is changed. Thank you.
yes, I am overjoyed to meet you face to face. You've been getting quite a name all around the place. Healing cripples, raising from the dead. And now I understand you're God. At least that's what you said. So you are the Christ, you're the great Jesus Christ. Prove to me that you're divine. Change my water into wine. That's all you need to, and I'll know it's all true. Come on, King of the Jews. Jesus, you just won't believe the hit you've made round here. You are all we talk about, the wonder of the year. Oh, what a pity if it's all a lie. Still, I'm sure that you can rock the cynics if you try. So you are the Christ, you're the great Jesus Christ. Prove to me that you're no fool. Walk across my swimming pool. If you do that for me, then I'll let you go free. Come on, King of the Jews. Superstar, what is it that you have got that puts you where you are? Mm, I am waiting, yes, I'm a captive fan. I'm dying to be shown that you are not just any man. So if you are the Christ, yes, the great Jesus Christ, feed my household with his bread. You can do it on your head. Or has something gone wrong? Why do you take so long? Come on, King of the Jews. Hey, aren't you scared of me, Christ? Mr. Wonderful Christ. You're a joke, you're not the Lord. You're nothing but a fraud. Take him away, he's got nothing to say. Get out, you King of the... Get out! Get out, you King of the Jews! Get out, you King of the Jews! Get out of my life!
Думаю, все поняли, что это фрагмент рок-оперы «Jesus Christ Superstar», и это были сцены с Понтием Пилатом и так называемая песенка царя Ирода. Mm-hmm. Царь Ирод – это Майк Дабо, насколько я помню. Пилата не помню кто. Шикарно. Майк Леннон, может быть, не помню. Дабо точно.
Классика. Слушайте, кстати, отдельную передачу дяди Володи про эту рок-оперу в архивах на сайте «Эхо Москвы».
Это какая?
Барри Деннон, Понти Пилат, помню, значит, все-таки точно.
То есть у тебя была легендарная передача, что тебе аж церковь там выразил благодарность.
Вот так. Что-то было, да.
Еще одно письмо на наш электронный адрес heybulldog@mail.ru от Дмитрия Соболина из Бишкека. Благодарит дядя Володя за передачу о группе Masters Apprentices, Wishbone Ash, про Genesis и про Фила Спектра. Вещь группы Flavium, которая стала настольной. Спасибо, замечательно. Ну вот дальше Дмитрий сообщает следующее. В пятницу случился день рождения. Особого восторга не испытываю, так как солидарен с мнением дяди Володи, приятного мало. Да еще на следующее утро пришло одно очень печальное известие. Дмитрий пишет: прошу по поводу прошедших именин развеять грусть, тоску какой-нибудь хорошей песни. Ну вот давайте, Дмитрий, в вашем письме упоминаю Рори Галлахер. Послушаем что-нибудь от него.
Thank you. Слушайте новый внутренний разворот.
Мы, братья Уильямс.
С понедельника по четверг.
С вами, братья Уильямс.
В четверг.
Мы вывернемся ради вас наизнанку.
С 9 до 11.
Мехом вовнутрь.
До 11.
А потом обратно.
Они не мнут себя звездами.
Мехом вовнутрь. Мы вывернемся ради вас на любую изнанку.
А иногда до без 15-12.
Да мы, да для вас, да заради вас.
Внутренний разворот.
Мы вывернемся мехом вовнутрь.
В рамках проекта «Эхо Москвы без купюр» в эту среду у вас есть возможность задать вопросы директору томской телекомпании ТВ-2 Аркадию Майофису. А в пятницу читайте его ответы без купюр на сайте «Эхо». В среду в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит журналист Николай Троицкий после 17 часов.
В
эту среду после 20 часов в программе «Обложка». Международные усилия в урегулировании украинского кризиса. В нашей студии главный редактор журнала «Огонек» Сергей Агафонов, журналист газеты «Зексеше Цайтунг» Ульрих Хайден и американист-журналист Владимир Сухой. «Обложка» в среду после 8 вечера.
В эту среду в программе 48 минут в центре внимания президент Кипра Никос Анастасиадис. Ведет программу Наргиз Асадова. Спешл гест, первый заместитель генерального директора агентства ИТАРТАС Михаил Гусман. 48 минут в среду после 22 часов.
Вы думали, что все про них знаете?
А мы говорим, нет, не все.
Мы попытаемся сбить вам фокус.
Чтобы вы увидели их по-новому.
Мы попробуем сбить фокус им.
Чтобы они ушли от своих штампов и банальностей.
Мы – это Алексей Венедиктов.
И Леся Рябцева.
Мы поправим ваш сбитый фокус.
Или не поправим.
Ой. Да, значит, интересно, сколько в Томске времени сейчас? Тут вот странные сообщения приходят. Я думал, там только утро, а так по всему получается, что...
Думаю, что-то уже более...
Что поздний вечер, да, потому что человек, видимо, много чего принял, да. Do You Read Me называлась вещь в исполнении Рори Геллигана.
И отличная вещь, надо сказать. А сейчас у нас будет наша едва ли не единственная постоянная рубрика беспредельная. История рок-песни. Ну, у нас некоторое количество историй рок-песен скопилось, мы об этом говорили. И кое-какие истории даже остаются, поэтому просим, так сказать, извинить, потому что времени не так много, историй много, это тоже здорово, конечно. Но сегодня у нас будет история от Стаса из Мценска, и это история песни Пола Саймона, песня с длинным и интересным названием «René and Georgette Magritte with their dog after the war». «René и Georgette Magritte со своей собакой после войны». И история от Стаса тоже интересная и, как мне кажется, такая немного размышлительная, исследовательская. Итак, давайте попробуем разобраться. Однажды американский сонграйтер Пол Саймон, вторая половина дуэта Саймон и Гарфанкел, листая репродукции работ знаменитого художника-сюрреалиста Рене Магритта, наткнулся на фотографию, которая вдохновила его на сочинение одной из самых красивых и необычных песен о любви. На ней был изображен сам художник Рене Магритт, его жена Жоржетта, а также их пес. Создал ее известный фотограф-диссидент Лотар Волих. Собственно, фотографии было две. Цветная, сделанная в 67 году в доме Магритта в Бельгии, незадолго до смерти художника, и черно-белая, снятая, как полагают эксперты, в начале 60-х, но названная по непонятным причинам Рене и Жоржетта Магритт со своей собакой во время войны. Какая из них в то время послужила источником вдохновения для Саймона, неизвестно. Однако, если судить по буклету альбома Hearts and Bones, куда пошла эта песня в 83-м году, именно черно-белое фото является главным прототипом образов, появившихся в песне. Единственная загвоздка заключается в том, что песню Пол Саймон назвал Рене и Жоржетта Магритт своей собакой после войны, в то время как фотограф Лотар Волих сделал акцент на том, что снимок был сделан во время войны. Впрочем, какая разница, какое фото главное? Конечно же, нас интересует больше сама песня. Вот что говорит о ней Пол в документальном фильме «Автобусная остановка». Эту песню я считаю одной из лучших в своем репертуаре. Но нужно быть реалистом. Если люди знают, кто такой Магритт, но не имеют понятия о том, кто такие The Penguins, The Moonglows, The Orioles, The Five Settings, то они не поймут этой песни. Я обращаюсь к очень узкому кругу слушателей. Я использую образ художника-сюрреалиста, так как мне давно хотелось сочинить песню в сюрреалистическом ключе. И было интересно узнать, поймет ли кто-нибудь о том, что я, о чем я говорю здесь. Так кто же все-таки эти пингвины, лунные сияния, иволги и пять атласных, появляющиеся в припеве этой песни? Все эти странные названия принадлежат американским дуоп-группам середины 50-х и начала 60-х годов. По словам Пола Саймона, этот период был золотым для американской музыки. Именно эти и многие другие дуоп-группы оказали на него наибольшее влияние, когда он еще был подростком. Для него они не просто служили эталоном качественной поп-музыки, но также являлись образцом чистоты и непосредственности, которой следующим поколениям музыкантов так достичь и не удалось. Этот стиль зародился на улицах в конце 30-х годов, негритянских нью-йоркских кварталах Гарлема и Бронкса. Подростки, не имеющие средств на то, чтобы купить себе музыкальные инструменты, но желавшие привлечь внимание девчонок, живущих по соседству, использовали в качестве музыкального сопровождения свои собственные голоса. Естественно, что это были песни исключительно о любви. Пол Саймон, по собственному признанию, также начал заниматься музыкой только ради того, чтобы девушки больше обращали на него внимание. Поэтому на школьных концертах он часто перепевал песни знаменитых на тот момент дуоп-групп. Это был один из самых светлых периодов в его жизни, и во многом для него он ассоциируется именно с этой музыкой. Но тогда при чем здесь Магрид? Неужели знаменитый художник любил слушать дуоп? Слишком сюрреалистично даже для него. Хотя, конечно, тот, кто хорошо разбирается в его творчестве, может сказать, что по-своему он был даже немного сентиментален. Многие его работы, в отличие от большинства сюрреалистов, проникнуты лирикой и поэзией, написаны на тему любви. И особенно интересно, что большинство его лирических работ было создано именно во время войны. Как ни странно, это был один из самых счастливых периодов его жизни. А что же было после? Всемирное признание, успех, деньги. Однако подобных картин он больше никогда не напишет. Также в биографии художника интересно то, что он практически никуда не уезжал из своей родной Бельгии. Тогда почему же в песне Пола Саймона он разгуливает со своей женой по Кристофер-стрит? Может быть, образ бельгийского художника – это просто маска, за которой скрывается автор песни? Подсказку можно найти в парадоксальном и загадочном творчестве все того же Магрита. В одном из своих самых известных циклов работ он писал под изображенными на картинах обычными предметами слова «Это не он». Например, если на картине изображен цилиндр, то внизу под картиной можно было прочесть «Это не цилиндр». Или, если изображена трубка, то надпись гласила, в свою очередь, «Это не трубка». Получается, что и про Магрита в песне Пола Саймона можно сказать «это не он, а сам автор». Если это так, то многое в песне становится более-менее понятным. Кроме разве что одного, кто скрывается за образом Жоржетты Магрит. Саймон был женат 3 раза, и теоретически первые 2 жены певца вполне могли подойти на роль Жоржетты. Но все же лучше всего в контексте этой песни ложится образ первой возлюбленной Пола, англичанки Кэтрин Мэри Читти, с которой он познакомился в 64-м году, впервые оказавшись в Англии. Это был переход период, когда он еще не расстался со своими юношескими иллюзиями, но уже пытался найти путь к серьезной музыке. Кэтрин также упомянута в другой песне с этого альбома «Джонни Эйс». И пытаясь, с одной стороны, воскресить свое прошлое, самое счастливое время в жизни, певец в то же время освобождается от него, так как во время работы над альбомом Саймон встретил свою будущую жену, актрису Кэрри Фишер. Хотя, наверное, лучше сказать не освобождается, а сохраняет «In the cabinet cold of his heart» в кабинетном холоде своего сердце. На сейчас, навсегда и как то, как оно было раньше. For now, ever, after, as it was before. Слушаем.
Renee and George agreed with their dog after the war. Returned to their hotel suite and they unlocked the door. Easily losing their evening clothes, they dance by the light of to the penguins, moon glows, the Oreos, the 5 cents, the deep forbidden music they've been longing for. Renee and George Edward greet with their dog after the Renee and George and Magritte with their dog after the war. Were strolling down Christopher Street when they stopped in a men's store. With all of the mannequins dressed in style that brought tears to their immigrant eyes. Just like the penguins, the moon glows, the Oreos, the 5 cents, the easy stream of laughter flowing through the air. Renee and George and Magritte with their dog at Prelangere. Side by side they fell asleep. Decades gliding by like Indians, time is cheap. When they wake up, they will.
LA and Georgia and greet with their dog after war. We're dining at the Power Inn, and they looked in their bedroom drawers. And what do you think they have hidden away in the cabinet cold of their hearts? The penguins, the moon glows, the Orioles, and the five cents. For now and ever after, as it was before, Renee and George and Marguerite with Sandor. After the war,
я сейчас скажу под впечатлением от истории. Ну, нужно было такую работу провести, чтобы это все как бы состыковать и вообще соотнести.
И какое-то мышление проявить, выходящее за рамки.
Диггер вот там написал, как говорят нынче, уважуха автору. И от Кирюши сообщение тоже. Вау, эта история песни, наверное, лучшая за время существования рубрики. Во всяком случае, мой личный хит. Песню знаю и люблю, дубоп группы знаю и тоже люблю, но никогда их не соотносил. Неожиданный с мощным сюжетом. Такой должна быть история рок-песни, Кирюша.
Спасибо, передаем Стасу в Мценск.
Вот, а сейчас у нас будет Shotgun Boogie от группы Эльф.
Красота.
Shop needles of ball. Burns a boogie woogie from the back of the skull. Shooting, shooting, shooting by the man with a horn. Way on since the day was born. Give me all the skin you got, keep me in line. Get a bug and baby, feel nothing but child. Pat it in the shoulder, put your furniture on. You got me coming again to keep it on.
Hands come alive, move from side to side. Hands come alive, shotgun boogie make a low down. Low down, low.
раз даже не верится, что это...
Дио, да, с группой Эльф. Да. Ну, в первую очередь, вещь для Марго, которая тут не так давно отмечала день рождения. Наши запоздалые поздравления.
Поздравляем. Диггер пишет, вообще у Саймона, я всегда говорил, подозревал по отдельным. У него все сложнее, чем кажется, и часто на контрасте текст с музыкой. Я согласен, что Саймон вообще очень интересный, многоплановый, у него песни... Я не знаю, в них интересно разбираться. Их интересно как-то переслушивать. Вот там есть какая-то глубина, которую с первого раза вот не постигаешь. Со второго, с третьего тоже не постигаешь. Вот это я
в музыке... Бывает, что вообще не постигаешь.
Бывает, вот, что вообще. И это здорово. Я думаю, что это здорово. Давайте продолжим вот эту бодрую тему. Сейчас доктор выступит. Доктор Исайя Росс исполнит буги доктора, буги у нас, доктора Росса. Да, это запись 50-х. Года.
Well, I roll it out, tumble, cry the whole night long. Well, I roll it out, tumble, cry the whole night long. This morning, didn't know right from wrong. Well, I told my baby before I left that town. Well, I told my baby before I left that town.
Получилось, что вместо доктора не менее замечательная вещь пошла от гораздо более известного исполнителя. Это Мадди Уотерс, конечно, Роллин энд Тамблин. Но доктор у нас еще прозвучит, а Мадди Уотерс тоже никого не огорчил.
Побольше таких ошибок. А Кирюш, да, ошибка такая на пользу пошла, возможно. Кирюш пишет тут, а ведь Дилан эту песню указал, помнится, как свою на альбоме Modern Times.
Ну, это давняя фолковая привычка. Многие фолкстеры перерабатывали по-всякому вещи. И потом
считают, что раз переработал, вот. Да.
Но тут все-таки слишком он.
Любовь Николаевна, рады вас слышать. Вам спасибо, что вы с нами все еще.
Ну что же, у нас остается совсем немного времени для одной
сказать песни. Сказать последнее «Прости».
Может быть, предпоследний или предпред, еще через
неделю. Да, не надо говорить, да, последний.
Скажем.
Извинись за Пола Саймона.
Не за вот, то,
ну, что
я должен.
Ну,
да, спасибо вам.
Что мы говорим обычно под конец. Да будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь.
Оставляем вас с группой Pirates. Счастливо.
Счастливо.